7 часов 6 минут. Здравствуйте, радиостанция «Эхо Москвы», утренний разворот. Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян.
Доброе утро.
В ближайшие 4 часа будем с вами в студии. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Трансляция в Ютьюбе работает, так что чат там тоже работает. Наблюдайте там за нами, пишите комментарии. В этом часе мы поговорим о вчерашнем саммите в ЕС, который не признал выборы, которые проходили 9 августа в Белоруссии. Поговорим немного о Ефремове. И еще очень-очень много тем у нас для вас припасено. А также будем пытаться дозвониться до пресс-секретаря Алексея Навального.
Но пока что следим за тем, что пишет Кира Ярмыш. Она утверждает,
ты прочитаешь
что...
ли мне из Твиттера?
Ну, сейчас я просто в качестве анонса скажу. Кира Ярмыш утверждает, что Алексей Навальный был отравлен. Он возвращался из Москвы в Москву из Томска. И уже у нее в Твиттере есть разные подробности. Почитаем. И... будем с ним пытаться связаться, узнать, как самочувствие, действительно, какой, если есть какой-то диагноз, что это такое.
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Максим Шевченко. Мне хочется пожелать этой организации, которая сохранила, может быть, то единственное, что досталось нам от советского прошлого, хорошего полураспада и нормальной, качественной работы без Чернобыля и всего остального. Мирного атома под нашим мирным небом.
75 лет атомной промышленности.
Этот год заставил многих пересмотреть подходы к бизнесу. Новая франшиза детской мебели Kid Space от известного мебельного бренда Mr. Doors – это простой, красивый и быстрый продукт с низким порогом входа и высокой маржинальностью. Приглашаем к сотрудничеству. Звоните 8-800-500-2211. Mr. Doors.
Привет, я шеф-повар Григорий Мосин. И у меня отличная новость для всех, кто любит готовить на открытом огне. В новом сезоне проекта «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ» я раскрою секреты приготовления первоклассных бургеров. Мясных, рыбных, овощных и даже тропических. Вас ждут 30 обжигающе ароматных рецептов, а также наш конкурс «15 вопросов от шефа» с крутыми гриль-призами. Не пропустите «Король гриля» по будням в 20:00 на телеканале «Кухня ТВ». Будет горячо. Смотрите, не обождитесь. Для детей старше 12 лет.
Мир мобильного интернета и новые технологии связи. Ситуацию оценят эксперты. Директор по сетевой инфраструктуре компании «Мегафон» Валентин Полозенко и аналитик «Финтехлаб», автор проекта «Вильянов.ком» и канала «Технодзен» Сергей Вильянов. Слушайте программу «Цифровой след» 21 августа в 13:35 на «Эхе Москвы».
Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год.
Начнем мы с новостей, которые буквально 25 минут вот назад Кира Ярмыш, пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией, написала у себя в Твиттере о том, что сегодня утром Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, сейчас мы на скорой едем в больницу. Дальше вот последние новости 6 минут назад. Кира пишет, мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания.
Да, Ярмыш напоминает, что Навальный ровно год назад сидел в спецприемнике, тогда тоже, по ее словам, его отравили, очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Когда дальше она репостит медиазону у себя в Твиттере, когда Навальный вылетел рейсом из Томска в Москву, никаких симптомов у него не было, на борту ему стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в Омске, ну и без сознания, да, сейчас находится Навальный. Еще раз, да, повторим, для вас... Будем сейчас связываться с Кирой Ярмыш, с соратниками Навального, и попытаемся понять, а что произошло вообще, что вот он делал в Томске, была ли это какая-то рабочая его, ну, рабочий визит, командировка, и какие-то, может быть, версии того, что могло произойти. Да, давайте мы так в фоновом режиме будем следить за Навальным, куда же мы без него, к Беларуси перейдем. Вчера завершился саммит европейских стран, ЕС, где было принято решение о том, что выборы не Белоруссии не признаются, в итоге. Тихановскую в итоге не назвали избранным президентом. И было сказано главой Еврокомиссии, что, в общем, белорусский народ должен сам решать все эти проблемы. Еще вчера была такая интересная подробность, когда в дневном эфире сидел, обратил внимание, ЦИК белорусский сказал, что сейчас есть еще... 2 месяца на то, чтобы провести инаугурацию.
Ну, 60 дней осталось до инаугурации, это правда. Меня интересуют, знаешь, такие тонкости. Вот хорошо, они не признают его президентом, да? Но они
и Тихановскую не признали
и президентом. Ее, да. И выборы не признали. То есть, что это обозначает, помимо санкций? То есть, они не будут там, я не знаю, обсуждать какие-то вещи, которые должны обсуждаться на уровне глав государства. Они не будут там отправлять какие-то приглашения, которые там поступают главам государства на какие-то там, я не знаю, саммиты и так далее. Как это вот все будет технически, мне интересно очень.
Ну, ты имеешь в виду, что будут включать, как будут санкции работать?
Ну, нет, санкции,
или что
понятно,
означает то, что он не...
Что, нет, подожди, означает, то, что он... они не признают его президентом. Смотри, то есть, они фактически говорят, что у Республики Беларусь сейчас нет президента.
Нет, почему? Ну, как по процедуре? Подожди, у тебя, когда проходят выборы, у тебя остается действующий президент, у тебя есть избранный президент. То есть, как бы по-хорошему остается президентом для всего мирового сообщества Лукашенко. Просто... Европейский Союз, он не считает, что вот эта его как бы каденция, она продляется на следующие 5 лет. В этом проблема. То есть 2 месяца, получается, они его вполне себе воспринимают как демократически избранного лидера, но вот по итогам голосования в 2015 году. В 2015 году он был избран президентом, прекрасно с белорусами все общались, я имею в виду с официальными лицами. А сейчас произошло нечто, произошла вот эта история с выборами. Россия считает, что тоже выборы не идеальные, но при этом Путин поздравил, а про неидеальные выборы сказал Лавров вчера. Европейский Союз не признает эти выборы, Лукашенко не считает избранным президентом. Он считает, что он действует президент, он продолжает оставаться главой республики, то не считает, что он победил на выборах. Тихановскую они тоже не считают победителем на выборах. Ну и, как я понимаю, здесь такая, здесь как бы дается как раз вот эти вот 2 месяца. И вот вам карт-бланш, пожалуйста, решайте, друзья. Вот вам 2 месяца, сами там как-то копошитесь, копайтесь, и мы посмотрим, что с вами делать. Санкции. Вчера это одна из таких ожидаемых историй, которая прозвучала. Значит, санкции будут все-таки точечные, и уже Литва сказала, что даже Лукашенко не запретят въезд в Литву. Я не знаю, насколько расстроится Александр Григорьевич. И честно скажу, я не понял, почему Литва в таком...
В жестком протесте?
Нет. Почему Литва здесь бежит, мне кажется, впереди паровоза? То есть, если мы говорим про Европейский Совет, какую-то европейскую солидарность и общее решение, раз уж вы собирались обсуждать ситуацию в Беларуси и решение политического кризиса, почему тогда вместе санкции не воспринимать? А Литва как-то захотела еще быстрее бежать впереди. Может быть, Литва, как ближайший сосед наряду с Польшей и Белоруссией, может быть, они считают, что вот они здесь выступят такими законодателями мод. Это же наш сосед, мы же лучше всех вас в Европе, в Германии, во Франции понимаем, что там происходит. Поэтому смотрите, мы разобрались, мы принимаем санкции, в том числе против Лукашенко, и поэтому вы берите с нас пример. Наверное, на каких-то там последующих заседаниях глав европейских стран будет принято решение о таких коллективных санкциях. Но это санкции не экономические, это санкции... персональные.
Точечные.
Против чиновников, да, которые участвовали в репрессиях, да, так это назовем, насилие над протестующими,
которые и... якобы участвовали в фальсификации выборов.
Ну, вот две группы, и, да. Это силовой блок, кто людей избивал, задерживал и так далее, и пытал, и те, кто фальсифицировал голосование. Время послушаем.
Я всегда проще объяснял. Хотите заниматься делом, имейте дело с государством. Лучше делайте сами.
В Москве 7 часов 15 минут.
Ирина Баблоян, Алексей Нарышкин здесь. Это «Разворот на эхе Москвы». В YouTube у нас трансляция идет. Подключайтесь к нам, ставьте лайки, комментируйте, пишите. Если есть какие-то замечания, вопросы, на все ответим. Ну, по крайней мере, постараемся. Мне еще понравилось, знаешь, с Белоруссией председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что выделяет пакет помощи гражданскому обществу Беларуси на общую сумму 53 миллиона долларов. не гражданскому обществу. То есть не Лукашенко, там Александр Григорьевич, алло. Ну, правда, мы теперь знаем, да, что ему Меркель звонит, он трубку не снимает. Вот как у Урсула фон дер Лейн будет эти деньги распределять? Что такое гражданское общество? Тихановской напрямую? Или кому? Или Колесниковой? Или Алексеевич?
Или задержанным?
Или как? Ну, давайте приходите куда-нибудь там на площадь Незалежности, будет стоять человек, у него будет флажок Евросоюза, вы к нему подойдите и скажете, я жертва режима, окей, вот ваши 100 евро. Значит, смотри, 50 миллионов долларов пойдет на помощь бизнесу и здравоохранению в условиях пандемии COVID. И причем это не через государство, это вот какими-то там обходными путями. 2 миллиона евро, прошу прощения, пойдет на помощь пострадавшим от насилия со стороны белорусского государства, еще 1 миллион на поддержку независимых СМИ и гражданского общества.
Я с твоего разрешения, да, просто прервусь на секунду. Давай, обновление у Киры Ярмыш, пресс-секретаря ФБК, в Твиттере о том, что Алексей Навальный находится в реанимации сейчас.
О, да. Но Кира Ярмыш сообщила менее час назад о том, что летел Навальный из Томска в Москву, возвращался, и в самолете ему стало плохо. Самолет пришлось посадить. Навальный без сознания. И звучит предположение, что его отравили. Возможно, какой-то вот яд был ему подмешан в чай, который он пил на борту. Потому что до того, как он сел в самолет, никаких симптомов у него не было. Так. Так. А, значит, смотрите, интересная история с бастующими работниками. Вчера были сообщения, мы же, да, знаем, что в разных видах предприятий то подключаются, то отключаются от вот этой стачечной компании. И мы говорили о том, что сотрудники белорусских телеканалов государственных, они тоже как-то отказываются работать. Есть уже какие-то даже решения кадровые, людей увольняют оттуда, но... Понятно, если ты объявляешь забастовку или тебя увольняют, образуется такая лакуна кадровая, ее надо чем-то замещать. И какое было принято решение? Как пишут белорусские коллеги с сайта Тутбай, оказывается, появляются некие российские специалисты, которые готовы взять на себя бразды управления вот этой вот государственной пропагандистской машиной. Даже публикуются какой-то кадры, вот где там якобы там в монтажной программе что-то эти люди делают. Но официально это никак не подтверждено, поэтому, может быть, это вообще и какие-то слухи, но вот так.
Которым платят обязательно.
Кому?
Вот
российским специалистам?
Конечно.
Ну, не знаю. Тут интересно, сейчас я вам прочитаю, интересный комментарий у Маргариты Симонян.
Безумно,
давай. Как всегда интересно.
Как всегда, без
значит,
меня
в чате сотрудников Белтелерадиокомпании тем, кто собирается бастовать каждый день, предлагают деньги. Еще раз, да, вот Маргарита Симонян, она репостит Rush Today сообщение. В чате сотрудников Белтелерадиокомпании, это та самая государственная, тем, кто собирается бастовать каждый день, предлагает деньги. Ну, то есть, типа, чтобы ты был более такой убежденный в том, что тебе вот это нужна история. Мотивация же должна какая-то быть. Ну, понимаешь, это вечный разговор. Вот, тебе не нравится Венедиктов?
Ну...
Но ты же вот не можешь просто взять и объявить забастовку. Ты можешь объявить забастовку, если ты понимаешь, что ты либо победишь, либо ты понимаешь, что в принципе, если Венедиктов скажет, ты что, Баблайн, офигела, ты пойдешь на RT условно работать. Если у тебя нет предложения о работе на RT, и если ты не уверен в своей победе, наверное, у тебя желание бастовать будет меньше. А поэтому, чтобы ты была решительной, я тебе дам какие-то деньги, ты купишь себе новый телефон, и это вот тебе придаст какие-то
силы. Ну, как-то ты очень дешево меня, во-первых, покупаешь, это так
условно,
не работает.
Я понимаю. С маленькой буквы.
Ну, хорошо, даже если я куплю себе 100 телефонов, ты все равно это как-то... Ну...
Не, подожди, ну, ты исключаешь то, что какие-то деньги могут стать стимулом для человека, чтобы он был более рискованный.
Не исключаю.
Знаешь, вот я
люди
тебе 100 тысяч положу,
бывают,
но... 100 тысяч положу и скажу тебе, Ира, сегодня надо в эфире говорить полную дичь. Полную дичь. Вообще просто вот притворись отмороженной. А потом я тебе... А после эфира миллион дам. И, понятное дело, мне кажется, что ты как-то...
Буду говорить полную дичь? Не, не буду.
Значит, смотрите. Константин Придбайло, да, корреспондент RT в Минске, что он говорит? Он публикует скрин из чата забастовщиков. По словам человека, который обещает финансовую поддержку, для ее получения финансовой поддержки, надо подробно описать все свои трудности, чтобы затем этот документ предоставить юристу. Также он сообщает, что будет посредником между бастовщиками
участвующими представителями штаба Тихановский говорит, что главное не бояться, какому юристу будут предоставлены документы с описанием проблемы, откуда поступят деньги на поддержку, не уточняется. Вот у нас Кира Ярмаш сейчас на связи со студией или нет? Ага, да.
Да. Кира Ярмаш, да. Кира, здравствуй. Да.
Пресс-секретарь Алексея Навального.
Здесь. Кира, расскажи, пожалуйста, что случилось с Алексеем?
Сегодня утром мы вылетали из Томска в Москву, и уже в полете Алексею стало плохо, а сразу же после взлета вот он довольно быстро потерял сознание, самолет экстренно сел в Омске, мы вылетали из Томска, и сейчас мы находимся в реанимации, он по-прежнему без сознания, врачи говорят, что это токсикологическое отравление, но токсин, какой именно токсин, пока неизвестно, тесты только проводят.
А что вы делали в Томске, извини за такой вопрос? Ну, то есть это была рабочая поездка какая-то, ну, то есть там что-нибудь могло произойти?
Это была рабочая поездка, но сегодня утром, когда мы встретились в гостинице, чтобы ехать в аэропорт, Алексей был в полном порядке, и за все это время, в принципе, он выпил только черный чай в аэропорту, в кафе в аэропорту. И мы предполагаем, что его отравили, и, очевидно, это произошло именно через чай.
В аэропорту? Вероятно,
да.
Не в самолете, в аэропорту. А какая-то вот слежка, да, то, что вас и Алексея Навального, в частности, часто сопровождает и в перемещении по Москве, и по другим регионам.
Да, все так.
Было ли это?
Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске ее как раз-таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента.
А вот вы когда летели с Алексеем, да, можете описать, что начало происходить? Вот, то есть как вообще стало понятно, что что-то идет не так?
Он сказал, что он плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку, у него была испарина, попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой и спросила, поможет ли ему вода. Он сказал, что нет, наверное, все-таки ему нужно отойти, отошел в туалет и после этого потерял сознание.
Потерял сознание уже вот прямо на борту?
Да.
Головокружение, какие-то, не знаю, там, рвота, что-то, какие-то еще вот симптомы.
Он не говорил об этом ничего. Ну, в смысле, а потом он уже был просто без сознания.
А насколько было быстро принято решение о том, что нужно садиться?
Посадить самолет, да.
Ну, оно было принято довольно быстро, потому что в таком состоянии, в котором он был, очевидно, до Москвы долететь было невозможно.
А скорая встречала уже в аэропорту?
Да, скорая встречала в аэропорту.
Семье сказали?
Навального. Да, семье сказали.
Версии какие-то у вас, предположения, да? Вы напоминаете в Твиттере, что...
Я уверена, что это отравление намеренное. Год назад его отравили спецприемники. Мы все это помним. Я уверена, что сейчас повторилось все то же самое. Ну, то есть другие симптомы, очевидно, другой наркотик, другой токсин. Но очевидно, это сделано было с ним намеренно.
Почему это сейчас, по-вашему, могло произойти? То есть сейчас можно ли сказать, что это связано, например, с предвыборной кампанией? Потому что в некоторых регионах у нас...
Это связано, конечно, и с предвыборной кампанией. Это, в принципе, я думаю, что... я не знаю, как принимают все эти решения, но, очевидно, власти исходят из каких-то собственных представлений о том, когда абсолютно опасная ситуация, и когда нужно каким-то образом нейтрализовать Алексея, если мы можем это так назвать. Поэтому я, конечно, не знаю, почему именно сейчас, но да, я думаю, что это наверняка связано с очередным выборным циклом.
Полиция, следователи сейчас в больнице находятся, опрашивают ли вас?
Нет. Полиции нет.
А заявляли в полицию уже или как-то, я не знаю, как эта процедура,
пока
врачи
заявляют
или пока не заявляли. А по последней информации, что говорят врачи? Вот я видела у вас в Твиттере, что Алексей находится в реанимации.
Ну, вот это есть последняя информация. Я сейчас нахожусь здесь же в реанимации. Вот, и все.
А какой-то там...
говорят... они проводят сейчас экспресс-тест, поэтому пока неизвестно, чем именно его отравили.
А вот коллеги мне передают, ссылаясь на Тайга-Инфо, что Навальный в Новосибирске собирал материал для нового расследования. Не расскажете, так ли это?
Ну, я, к сожалению, не могу рассказать вам про расследование, но я могу только сказать, что мы были в Новосибирске и Томске в связи с рабочей поездкой.
Так, ну, готовили какое-то расследование? Или
ну, не надо говорить, какое, да, если не...
Нет, вообще лучше рассказать, но если не хотите, не надо. Просто связано ли это с каким-то разоблачением?
Нет, я, к сожалению, не могу сказать, это секретная информация.
А ваше вот дальнейшее действие? Сейчас вы находитесь, да, там, рядом с как раз реанимацией, где Навальный.
Да, мы ждем какого-то результата, хотя бы тестов, после этого принимаем решение.
Насколько врачи открыты сейчас в плане предоставления информации?
Пока они мало открыты, простите, мне как раз сейчас нужно идти, я слышу, там вот вышел врач.
Понятно.
Да, поэтому... Держите нас в курсе, Кир, если можно, мы вам
попозже еще
эфира,
позвоним,
да,
да,
наберем и узнаем.
Хорошо,
спасибо, спасибо большое. Да.
Это Кира Ярмаш, пресс-секретарь Алексея Навального. Ну вот максимум, наверное, информации, которая есть к этому часу по поводу состояния Алексея Навального. Он летел из Томска в Москву, я еще раз напомню, и в самолете ему стало плохо. Кира Ярмаш говорит, что в аэропорту Томска он выпил чай, возможно, там был яд.
Токсин.
Ему в самолете стало плохо, он потерял сознание в самолете. Самолет посадили в Омске, сейчас Навальный находится в больнице, в реанимации. По-прежнему без сознания. Вот последнее, что вы слышали, врачи вышли как раз из реанимации. Сейчас какие-то подробности.
Ну, я как минимум буду обновлять твиттер Киры Ярмаш, да, чтобы тоже каждые две секунды ее не дергать нашими звонками. Я думаю, что мы в следующем часе еще раз ее наберем, если будет какая-то дополнительная информация.
Следим, в любом случае.
Да, из твиттера.
А к Белоруссии мы будем еще с вами возвращаться сегодня несколько раз. У нас в 9:30 будет Павел Латушко, дипломат, бывший министр культуры Республики Беларусь, и тот самый человек, который вчера вошел в состав Координационного совета белорусской оппозиции. Мы у него будем узнавать вообще, что какие дальнейшие действия, транзит состоится в итоге или нет. Это после 9:30 в нашем эфире, а в 10:00, после 10:00 у нас будет тоже про Белоруссию Александр Ярошук, Национальный стачечный комитет Белоруссии. Поговорим как раз с представителями рабочего класса, пролетариев, о том, как выглядят вот эти вот белорусские забастовки, насколько они действительно сейчас консолидирует пролетариев всей республики. Ну, давайте к другим новостям перейдем. У нас до новостей несколько минут остается. А мне понравилось, знаешь, про Михаила Крутихина, да, эксперт по нефтегазовому сектору. Мы вот вчера с тобой ставили аудиофрагмент встречи Владимира Путина с Игорем Сечиным, где Сечин подарил ему... Бутылку отборной
нефти.
Отборной нефти, да, да, да,
самый какой-то чистый.
Супер-супер, да, круче, чем на Ближнем Востоке, сказал Сечин, Путин улыбался, все потом посмеялись. Но мы с тобой, как, мне кажется, как абсолютные профаны вот это увидели и поддались какой-то такой легкомысленной волне, желания легкомысленно это обсудить, так поверхностно.
А что это, нужно к этому серьезно
подойти? Нет, смотри, что делает Крутихин?
Осмысленностью
Михаил ваш... Крутихин, он копнул, разумеется, он как специалист, он смотрит просто по-другому. Нет, я нас не осуждаю, вы нас не осуждаете. Еще бы вы нас осуждали. Сейчас заблочим всех. Значит, что говорит Крутихин? Мы позвонили коллеге с одной из радиостанций наших московских, Москва-ФМ. Попросили прокомментировать сечинский графин с нефтью проекта «Восток-Ойл», подаренный Путину. Крутихин пишет, что он употребил, в частности, такое слово, как «очковтирательство». И пояснил, сколько денег еще уйдет на разработку тех месторождений, прокладку магистральных нефтепроводов в Арктике и строительство нового порта на берегу Северного Ледовитого океана, чтобы эту жидкость получили потребители. Дороговатое удовольствие, окупится? Да, никогда. Вот. Вот, собственно, все, что вы хотели знать про вот эту супер-супер-дупер. Вот так вот, смотри. Просто супер-нефть. Вот, да, Путину подарили, а Владимир Путин, видимо, ведется на такие фишечки. Ну, сказал Сечин. Сечин же близкий человек вообще, ближний круг. Можно ему верить. А как будут добывать? Сколько денег уйдет? Будет это рентабельно? Это все второстепенно. Ирина Баблоян.
Алексей Нарышкин. Вернемся к вам через несколько минут после новостей.
Новости слушайте.
В 7:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Алексею Навальному, летевшему из Томска в Москву, на борту самолета стало плохо. Как рассказала в эфире «Эхо Москвы» пресс-секретарь политика Кира Ярмаш, причиной стало токсическое отравление. Навальный потерял сознание. Экипаж принял решение садиться в Омске. Уже в Омске Алексея Навального госпитализировали в реанимацию. Других подробностей нет, но Кира Ярмаш уверена, что это отравление. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата в вице-президента США от Демократической партии. Об этом объявлено на съезде демократов, который проходит в виртуальном формате в Милуоке в штате Висконсин. Выступая после этого, Харрис заявила, что принимает номинацию на пост вице-президента. Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой в вице-президента США. Она будет избираться вместе с Джо Байденом, который ранее был выдвинут официальным кандидатом от Демократов. Правительство России намерено сегодня определиться с форматом начала учебного года. Премьер Михаил Мишустин надеется, что в большинстве регионов ученики пойдут в школу.
Конечно, нужно будет выполнять требования новых санпинов, которые предписывают, как работать школам в новых условиях. Это термоконтроль на входе, усиленная обработка помещений, дезинфекция, обеззараживание воздуха, локализация мест учебы, чтобы ребятишки не бегали после каждой перемены в другие разные кабинеты. Ну, если какие-то локальные будут заражения, ну, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, но надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным.
Ранее на правительственном уровне было принято решение о том, что в этом году 1 сентября не будет традиционных торжественных школьных линеек. Большинство россиян считает, что государственный триколор соответствует современной России. Таковы, согласно исследованию ВЦИОМ, 75% жителей страны. При этом 14% респондентов отдают свои предпочтения флагу СССР. 3% опрошенных высказались за создание абсолютно нового государственного плага, а 2% предпочли бы вернуть черно-желтый имперский флаг. Мюнхенская «Бавария» стала вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов. В полуфинале турнира накануне вечером в Лиссабоне немецкий клуб обыграл «Лион» со счетом 3-0. В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским «ПСЖ». В Москве сейчас 14 градусов, днем 20-22, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России-2020». 27 августа в ресторане «Беладжо» в 20-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны. Более чем в 14 номинациях. Не пропустите главное медиа-событие года. Будущее медиа-отрасли в наших руках.
Категория 16+.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш». Экономист, публицист Владислав Иноземцев. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
В этот четверг после 21 часа в программе «Грани недели». Беларусь. Демократическая революция или новые репрессии? У нас в гостях сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия», член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Ромашевский и исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. «Грани недели» в четверг после 9 вечера.
В центре событий. Эхо Москвы.
С
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
И это не съехавшая кунг-фуха. Ребята, это серьезно.
7 часов 35 минут. Алексей Нарышкин, Ирина Баблай. Внутренний разворот продолжается на радиостанции «Эхо Москвы». Напомню, что буквально несколько минут назад у нас в эфире была Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК, и рассказала последние новости, которые ей известны об отравлении Алексея Навального, который находится сейчас в реанимации в больнице. Я думаю, что в следующем часе мы еще раз позвоним Кире Ярмыш, если появятся какие-то подробности, и узнаем. А сейчас к другим темам.
Ну, это правильно говорит у нас в звуковой отбивке, в джингле Михалков, если я его правильно распознал, про то, что кукухой, да, угу. Поехали к суду над Ефремовым. Суд, поскольку идет практически каждый день, плотно, как, в принципе, обещала судья, уже начали допрашивать свидетелей со стороны как раз Михаила Ефремова, свидетель со стороны защиты. И вчера выступал, в частности, в суде Никита Высоцкий, давал положительные характеристики Ефремову. Можете тоже ознакомиться с его показаниями в суде. Нельзя сказать, что там прямо что-то выдающееся, но мне гораздо больше понравилось то, что вот я видел по новостям, выступление эксперта. Значит, я вам процитирую по каналу 360 в Подмосковье. Адвокат Ефремова, ну, Эльман Пашаев, тот самый, выдвинул новую версию ДТП. Слушайте. Аварию могли устроить хакеры. Сказалось бы, машина. И едет машина, там пьяный человек. Машина выезжает на встречную полосу, врезается, там человек умирает. И причем здесь хакеры, казалось бы.
Значит, они взяли под контроль управление автомобилем.
Очень просто, очень просто. Американский внедорожник актера напичкан электроникой, а ее не изучили. Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепление лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакер влияет на управление автомобилем. Приводит РИА Новости Слава Пашаева, который зачитал в суде отзыв эксперта. Приглашенный в суд защитником Ефремова независимый специалист Юрий Фиалко заявила, что экспертиза автомобиля была проведена грамотно, однако необходимо было изучить электронное оборудование внедорожника. Машина у обвиняемого американская, Jeep Grand Cherokee. Американцы любят пичкать автомобили электроникой для комфорта, поэтому надо было с помощью современного оборудования проверить, кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа, кто его ремонтировал и где. Эксперт, вот это потрясающе просто, вот это словосочетание, которое я вам сейчас прочитаю, оно мемом станет. Я уверен. Эксперт добавил, что во время исследования авто необходимо учесть некие энергетические дыры, грозовые сгустки и аэрозольные облака. Но он предположил, что нужно изучить место ДТП, которое может быть аномальным.
Волшебно.
Это Пресненский суд. Вот у нас Василий Антипов, наш звукорежиссер, сидит там за стеклом, смеется, а по-моему, ну, у меня тоже улыбка на лице.
Я не знаю, что тут смеяться, это просто какой-то тихий ужас. Давай только скажем еще, что в 9.20 у нас будет
Александр Добровинский. У нас Александр Добровинский, представитель другой стороны, представитель потерпевших, как раз за буквально полчаса, час до очередного заседания мы у него узнаем. Вот я просто до конца не верю, действительно ли в суде звучат вот эти вот слова про аэрозольные облака, грозовые сгустки и энергетические дыры на месте ДТП и хакеров. То есть, как бы там все ли у всех в порядке? Может быть, там какие-то аэрозоли в само помещение суда пускают, и поэтому не знаю, как-то себя странно чувствуют адвокаты, эксперты, свидетели.
А ты думаешь, что это просто затуманенное сознание?
Я вот не знаю, что это такое.
Может, это сон приснился? Знаешь, тоже
слушай,
бывает такое.
Вот
приснился сон, а ты это как за реальность выдаешь. Тебе кажется, что это было с тобой на самом деле?
Ты знаешь, я просто, ну, у меня нет никаких сомнений в том, что вот все, что происходит сейчас вокруг Ефремова, и то, что там слова какие-то вкладываются в уста Ефремова, это на самом деле Эльман Пашаев. Ну, то есть, вот как бы цитата от его имени, это вот исключительно линия защиты Эльмана Пашаева. Я вам рекомендую переслушать то, что говорил у нас Леонид Ермольник по делу Ефремова, да, мы во вторник, по-моему, с ним общались, и он нам сказал, что, в общем, тот Ефремов, который сейчас в суде, это не тот Ефремов, которого знает, например, сам Ермольник. Мы вчера с Виктором Ерофеевым говорили тоже про дело Ефремова, ну, про Беларусь говорили, про много что еще, но и говорили в том числе про дело Ефремова. Ну, он тоже удивлен. Это, в общем, это такое очень какое-то странное поведение, это похоже на позорище.
Ну, мы сегодня у Александра Добровинского узнаем...
Александр Добровинский стороны. Тоже, конечно,
ну, конечно, это такой...
Хорош.
Ну, в принципе, это все, знаешь, уравновешивает. Одна сторона уравновешивает.
Да, про коронавирус давайте несколько слов почитаем. Есть интересное исследование, опубликованное в журнале Rhinology, то есть там что-то вот такой профильный журнал по носу. Известно же, да, что от коронавируса первый симптом коронавируса, когда теряется обоняние и вкус. И вот BBC пишет об этом. Потеря обоняния и вкуса отличается от обычной простуды и гриппа. Уверенность заявляют европейские исследователи, при COVID-19 потеря обоняния бывает мгновенной, практически полной, при этом таких симптомов, как забитый нос или сильный насморк, обычно не наблюдается. Чаще всего больные коронавирусом могут свободно дышать. Проблемы с легкими – это уже отдельная история. Мне пока просто непонятно. Мне страшно представить тот день, когда я буду, не знаю, проснусь, сейчас буду дышать полной грудью свободно. Но пойму, что я не чувствую никаких
расскажу
запахов.
Расскажу тебе коротко историю. Мой друг несколько месяцев назад простыл. Да. Но он простыл, у него была температура, угу. И он перестал чувствовать запах. Он сдал тест, у него оказался ковид, никаких у него там ни кашля, ничего, никаких осложнений подобных не было. Прошло сколько? С апреля месяца. Сколько прошло? Апрель, май, июнь, июль, август.
Ну, 3, 4,
у него
5.
До сих пор ему не вернулось обоняние.
Оу. Вот, а это
до
интересно?
До сих пор.
Угу. Значит, смотри, тут как раз пишут ученые, что у большинства пациентов, все-таки переболевших коронавирусом, обоняние и вкус возвращаются в норму через несколько недель. Вот про вкус тоже пишут. Потеря реального вкуса вызывает, то есть у больных не просто изменяется вкусовое ощущение в связи с потерей обоняния, что было бы вполне объяснимо, а они напрочь его теряют так, что не в состоянии отличить сладкое от горького. Специалисты подозревают, что вирус непосредственно действует на нервные клетки, отвечающие за восприятие вкуса и запаха. И вот самое интересное, как это происходит на каком-то физиологическом уровне, чтобы понять биохимический анализ потери обоняния, ученые заглянули поглубже в носы пациентов и сделали там одно важное открытие. Тоже результаты опубликованы. Профессор Лейн с коллегами обнаружили в зоне, отвечающей за обоняние, угу. чрезвычайно высокую концентрацию фермента АПФ2. Этот фермент, по мнению ученых, служит своеобразными воротами, позволяющими коронавирусу проникать в клетки организма и вызывать заражение. Сейчас мы проводим дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, в самом ли деле вирус использует эти клетки для проникновения в человеческий организм и его заражения. Это на BBC материал, называется «Коронавирус. Потеря обоняния и вкуса отличается от обычной простуды и гриппа».
Ну, давай еще раз тогда, у нас сколько, 2 минуты еще есть до экономических новостей. Скажем, что на BBC есть... материал, который называется «Инцидент с чеченцами uh-huh. и ингушами во Франции», что об этом известно. В июне, кажется, было некоторое столкновение в Дижоне чеченцев с наркоторговцами. Uh-huh. Мы об этом говорили в эфире тоже. Так вот, значит, МВД Франции, это вчерашние новости, МВД Франции пригрозил выходцам из Чечни и Ингушетии отказом в предоставлении убежища после очередного конфликта. Значит, говорится о том, в этой статье говорится о том, что значит, чеченские представители говорят о том, что никакой министр МВД ничего подобное запретить не может.
Ну, потому что надо это принимать решение на европейском уровне. То есть, поскольку это политическое убежище, ты не можешь просто так политическое убежище взять и отменить, и людей куда-то там обратно выслать в Чечню. То есть, тут в чем интерес этой истории? Если люди уехали из Чечни, получив политическое убежище, в Европе, мы примерно представляем, почему они уехали и как они мотивировали свой отъезд.
Ну, там прям так говорится, что всем понятно, почему чеченцы, ну, жители Чечни уезжают во Францию. Во Франции действительно проживает много представителей.
Ну, то есть, а ты, как приютившая, давшая убежище чеченцам страна, Ты не можешь их обратно отправить, как они у тебя попросили защиты, ты их сначала приютил, а потом сказал, ах, вы себя плохо ведете, ну давайте езжайте обратно к Кадырову. Такая сложная ситуация.
Но да, я тебе скажу, что вот представители как раз-таки, руководители европейской чеченской организации Джамбуат Сулейманов в разговоре BBC сказал, что если они будут продолжать себя вот так вот вести, то французы никогда их не примут у себя.
Это массовое облучение. Мы с вами здесь облучаем наших радиослушателей.
В Москве 7 часов 45 минут.
Ася к нам присоединяется. Алексей Нарышкин, Ирина Баблаян. Ася, доброе утро.
Доброе утро. Мы продолжаем с вами обсуждать события, которые происходят в Беларуси. Много всего появляется, помимо этих ужасных событий, которые происходят на улицах. Естественно, вопрос касается экономики страны. В частности, мы знаем, что для Беларуси самый главный партнер – это Россия. И вот как стало известно, что глава нашего российского правительства Михаил Мишустин уже обсудил с премьер-министром Беларуси задачи, которые связаны с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами.
Да? Ну, Наращивание.
Наращивание, но то, о чем мы говорили вчера, да, то, что Белоруссия плотно сидит на нефтяной и газовой игле от России, которую пытаются, собственно говоря, немножечко прикрутить изменением структуры налогов наших нефтяников, да, это действительно соответствующие риски для России. Если мы посмотрим, то такие агентства, как S&P, Fitch, они основные риски для Белоруссии называют именно вот эти договоренности с Россией по нефти самым главным большим риском. Уже одно из агентств, по-моему, S&P говорит о том, что могут понизить рейтинги Белоруссии до мусорного. Пока они сохраняют свой рейтинг, он там у них на уровне BB, по-моему. ВВП республики...
BB просто для непосвященных, это не самый высокий.
Ну, конечно, да. Это...
Спасибо, просто так зафиксировали.
ВВП республики по данным S&P, опять же, может сократиться на 4%. Но пока, кстати, рейтинг у Беларуси со стабильным прогнозом. Пока. Учитывая то, что происходит, и если будут все-таки не налажены вот эти разногласия между Минском и Москвой по условиям поставок энергоносителей, то здесь опять же вопрос. Тут появились первые оценки, которые дает правительство Беларуси, какой ущерб стране уже нанесен на данный момент в связи с митингами. И вот Бельский, да, он помощник Лукашенко, оценивает текущий ущерб уже не менее 500 миллионов долларов.
Мне это, знаете, что напоминает? Историю с прошлогодними акциями протеста, которые у нас были, которые были практически полностью все мирные, да, если не считать конкретных эпизодов, и то, мне кажется, большая из них часть не таковы, чтобы потом людей отправляли в колонию. Просто помните, были иски от прокуратуры, от Росгвардии, от МВД, компенсируйте нам вытоптанный газон, компенсируйте нам солярку, которую мы потратили. Вот мне кажется, вот это вот примерно об этом же.
Ну вот здесь сайт государственного информагентства Белта, я процитирую,
да,
господина Бельского как раз таки. Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов.
То есть это моральный вред скорее.
Про них тоже речь идет. А вот текущий ущерб уже составил не менее 500 миллионов долларов. Он ведет речь о том, что многие предприятия тоже выходят на митинги, а ведь экспорт калийных, например, удобрений, это одна из основных статей для Беларуси. Да? Те же тракторы и БелАЗ, которые они экспортируют, вот они основным риском называют то, что останавливаются данные предприятия, подрывая инвестиционную привлекательность Беларуси, подрывая взаимоотношения с потенциальными партнерами, которые не будут готовы ждать готовой продукции, да, чего-то еще. И вот это, с его точки зрения, на данный момент и несет самые глобальные экономические риски для его страны.
У господина Бельского есть какие-то такие легкие манипуляции, но потому что вот эти, я не знаю, как насчет удобрений, но, по-моему, вся продукция продукция, которая на колесиках, да, основной-то покупатель это Россия.
Ну, кроме России, мы основной нет. покупатель
всего. Всего, да, это
всего.
Правда.
Всего. То, что отправляется в Евросоюз, в Россию идет 48% да, экспорта да. из Беларуси, а в Евросоюз это там порядка 13-17%. И оно так вот планомерно растекается по долечкам, по капелькам. Мы основной партнер для Беларуси.
Да, я просто думаю, а так ли много инвесторов, например, из Европы в Беларуси, которые действительно сейчас посмотрят на, в кавычках, бузатеров, подумают, воу-воу, я лучше сверну там все свои дела. Мне кажется, если есть инвесторы, и вот РБК об этом вчера писали, то это инвесторы скорее из России, и уж они будут до последнего держаться, потому что там связи
Но
более
это
чем
да.
прочные.
Я говорю, все... Беларусь очень-очень плотно завязана с Россией. Единственное, что в Беларуси сделали действительно, ну не единственное, конечно, но самое крутое, это вот этот парк высоких технологий да. в Минске с 2005 года, который они развивают.
Который это Цыпкало, самое... Цыпкало, по-моему, как раз его возглавлял. Да, ну, вот кандидат не зарегистрирован.
Это главный
да.
драйвер белорусской экономики на самом
да,
деле.
Да, да.
Но его одного недостаточно, чтобы вытягивать, собственно говоря, всю Белоруссию. Тут плюс ко всему еще из 17
прости,
стран...
Ась, а мне просто вот интересно, а там господин Бельский, он не учитывал последствия от отключения интернета, которое власти решили сделать на прошлой неделе?
Нет, об этом речь
не идет. Ну, то есть, опять же, мне просто кажется, это можно вполне себе связать, если мы говорим про IT-индустрию, да, и каких-то айтишников, которые в более-менее комфортных условиях в Беларуси находятся. Наверное, мне очень было приятно, когда их бизнес весь встал из-за того, что просто вот кто-то решил, что мы вот таким жестким образом будем наводить порядок.
Ну, давали оценки по отключению интернета, но я, честно, сейчас вам точно не скажу, а Бельский в своем этом выступлении ничего по этому поводу не говорит. Но здесь еще вот то, о чем хотела сказать, пришло письмо, которое написали ведущие экономисты из 17 стран мира.
Я подумал, написали лично вам, рубрика «Нам пишут».
Написали в Беларусь, адресат точно не указан, но факт в том, что говорится, опять же, о больших экономических рисках, и здесь экономисты уже называют в том числе отток не только финансового капитала, но и отток людского капитала.
Кстати, да.
Называют, что это один из больших рисков. Врачи, например, инженеры и до этого предпочитали уезжать из Беларуси на работу в Европу, потому что ну, вот эта модель, в принципе, такая социализма, да, ведь там же все контролируется государством от и до. И, как приводит один из примеров, что, например, койко-мест в больницах в Белоруссии больше, чем там, допустим, в Швеции. Но Швеция...
Что это значит?
Но это попытка оценить уровень здравоохранения в Беларуси. Да, они есть, но это копеечные врачи, копеечные зарплаты, которые выплачиваются врачам. Поэтому и до всех этих
если мы говорим о здравоохранении, сравниваем систему здравоохранения, не койками надо мериться, а скорее компетенциями врачей и оборудованием, которое рядом с этими койками.
Но есть разные методики, по которым считают. Количество койко-мест в больницах тоже один из показателей. Понимаете, когда случился весь коронакризис, почему некоторые страны не справились. Опять же, нехватка того же, тех же койко-мест, да, мы помним строительство различных всех этих госпиталей, экстренно, поэтому это, да, это один из показателей, на самом деле, который является. Плюс ко всему, опять же, вот агентство Fitch говорит о том, что половина внешних заимствований белорусских банков приходится на кредиты у российских банков. Мы опять возвращаемся к зависимости и взаимосвязи экономик России и Белоруссии. Поэтому вот на протяжении 26 лет строилась такая социальная модель. Допустим, в чем принципиальное отличие? Ну, многие говорят, что экономики как таковой в Белоруссии вообще в принципе нет, потому что это такой социализм в чистом виде. Но если, допустим, Украина, Россия, мы провели приватизацию всего в 90-х годах, то в Белоруссии приватизации не было. Поэтому говорят о том, что там отсутствует, ну, скажем так, такая прослойка олигархата. Один главный олигарх да, который находится у власти, который подмял под себя все. А вот приватизации не было, поэтому 70% занятости населения Беларуси – это государственные предприятия. 75% ВВП Беларуси – это, опять же, государственные предприятия. А за счет того, что в свое время не было проведено той же самой приватизации, или, как многие экономисты говорят, ее надо было провести там лет 6 назад, да, оптимальный момент, сейчас многие предприятия находятся в упадочном состоянии, им выделялись кредиты, они их набирали активно, чтобы обновлять свое оборудование на предприятиях. Но так как продукцию практически, опять же, то, к чему мы возвращаемся, никто не покупает, а производить они ее стали в большем объеме, то здесь тоже видится такая своеобразная проблема. Плюс ко всему, белорусский рубль, он неоднократно переживал и деноминацию, и девальвацию, и последняя девальвация была вот в июле, деноминация была в 2016 году, до этого там девальвация была, 2011 год, когда перед президентскими выборами выплачивались повышенные заработные платы и просто практически более чем вдвое.
Деноминация, я забыл, просто мы же тоже в России проходили, это когда нолики убирают?
Деноминация, да, это когда убирают нолики, а девальвация это курс по отношению к валютам.
Так вот, я просто помню, как в 2015 году в Беларуси было, и там вроде курс-то белорусского рубля, он был ниже, чем нашего, а сейчас выше, наоборот.
Сейчас по белорусскому рублю...
Не скажу, сколько секунд. Конкретно, да. Вернемся, да. Если можно, к этому разговору через час. Это Ачарак в нашем эфире. Напомним вам, дорогие слушатели, что мы следим за тем, что с Алексеем Навальным происходит. И телеканал РЕН опубликовал фотографию, сделанную как раз из самолета Алексея Навального на каталке. Везут в машину скорой медицинской помощи. Кира Ярмаш говорит, что сейчас он находится в Омске в реанимации, в самолете он потерял сознание, и Кира Ярмаш говорит, что есть, ну, со ссылки на врача, есть признаки отравления. Следим за новостями. Спасибо, Асирак. Послушаем новости недвижимости и вернемся к вам скоро.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему квартиры студии в продаже все больше.
Недвижимость. Что-то новое.
В массовом сегменте новостроек Москвы доля студий от общего количества квартир по итогам июля выросла почти до 13%, что стало рекордом. При этом год назад тот же показатель был на уровне 6%, говорится в отчете компании «Метриум». Аналогичную динамику фиксируют и в агентстве «Бест Новострой». По его данным, доля студий в строящихся проектах за год выросла на 20%. Аналитики объясняют это реакцией застройщиков на ухудшение экономической ситуации и падением доходов населения. Кроме того, по их словам, активизируется миграция из регионов в Москву, что также вызывает всплеск спроса на малогабаритные объекты. Риэлторы отмечают, что студии в Москве хорошо продаются и полагают, что так будет и дальше. В прошлом году столичные застройщики заключили на 19% больше договоров долевого участия по малогабаритному жилью, чем годом ранее. Средняя стоимость студии в Москве сейчас составляет 4,8 миллиона рублей при средней площади таких объектов в 27 квадратных метров. Тогда как годом ранее эти показатели составляли 5,5 миллионов рублей и 25 квадратов. Снижение цены эксперты объясняют тем, что студий в продаже стало больше и конкуренция между девелоперами выросла. В этом году сервис «Советы недвижимости» зафиксировал резкий рост спроса на строящиеся студии однокомнатные квартиры в мае на 14% и 19% соответственно. Судя по всему, покупателей подстегнул запуск программы льготной ипотеки под 6,5%, по которой можно приобрести квартиры только в новостройке.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Квартир небольшого размера стали больше строить не только в России. Этим летом американский аналитический центр в области недвижимости и урбанистики Urban Land Institute опубликовал аналитический отчет о положении жилищного рынка США. Оказалось, что значительная часть строящегося жилья в стране рассчитана на молодых и одиноких людей и не учитывает запросы семей, тогда как люди с детьми составляют в Америке больше трети от количества покупателей и арендаторов жилья. И эта доля, полагают эксперты, будет только расти. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня!
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
Плюс 14 градусов в столице, 748 миллиметров тутного столба давления, 65% относительная влажность, 1 метр в секунду, юго-восточный ветер, пасмурно на улице. Сегодня обещают до плюс 22 градусов тепла, без осадков, переменная облачность. Завтра также до 22 градусов тепла, а по ночам, кстати, какой-то уже осенний холод, 6, 8, 7, 9 обещают завтра. Сейчас уходим на новости. Восемь часов пять минут. Здравствуйте, радиостанция «Эхо Москвы», Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян. Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Также YouTube-трансляция на основном канале «Эхо Москвы» ведется. В этом часе мы поговорим немного о событиях в Америке, о том, как один за другим выступают Барак Обама, вот пару дней назад выступала его супруга Мишель Обама и так далее, и так далее, и так далее. Праймарис, значит, выбираются, ну, уже выбраны кандидаты.
Сегодня уже самого Байдена должны утвердить.
Да, утвердить.
Ночь, конечно, в США еще. Ну, кстати, завтра, я думаю, мы с Кариной Орловой свяжемся.
Она вам в подробностях все расскажет, да. А мы по прессе с Алексеем вам тоже расскажем то, что успели прочитать. Поговорим о Белоруссии, безусловно. И также еще я еще один раз напомню, что если вы пропустили в 7.20, у нас на связи была пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш, и рассказала его состояние и последние новости, которые у него.
Ее комментарии есть уже на сайте «Эхо Москвы», можете его послушать. В 8.35 у нас в эфире будет Петр Верзилов, который сам сталкивался с подобной ситуацией, тоже он оказался отравленным. И как раз Павел Чиков, его адвокат, говорит, что как раз расследование вот этого факта отравления ничем не завершилось.
Напомню,
что Верзилова даже лечили потом за рубежом, по-моему, в Германии, но в итоге, да, отравителя не нашли. Следим за разными событиями в разных странах. Через 3 минуты мы снова с вами, а трансляция в YouTube продолжается.
Реклама.
«Росатом» 75 лет атомной промышленности.
У микрофона Маргарита Станичук. Здравствуйте. Сегодня, в день 75-летия атомной промышленности, «Росатом» проводит онлайн-квартирник. Присоединиться к празднованию дня рождения отечественного «Атомпрома» можно будет в 17.00 по московскому времени на онлайн-площадке atom75.ru. Доступ будет открыт для всех пользователей интернета без ограничений. Вы узнаете неизвестные факты из истории атомного проекта СССР, как создавался ядерный щит Советского Союза, где и когда была построена первая в мире атомная электростанция, как Россия стала первой и единственной в мире страной обладательницей атомного ледокольного флота. Редкие кадры, хроники и рассекреченные материалы атомного проекта Советского Союза. Все это вы увидите в исторической части онлайн-квартирника.
Присоединиться к празднику вас приглашает народный артист России Михаил Турецкий.
Дорогие друзья! В день 75-летия атомной промышленности от всей души поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с этой прекрасной и важной датой. Благодаря вашей слаженной работе наша страна на передовой технического прогресса. Сил вам, здоровья и мира! А у меня есть отличная новость для всех слушателей. С огромной радостью приглашаю всех вас на квартирник «Росатома». Для вас поют хор Турецкого и наша женская арт-группа «Сопрано». Уже сегодня встречаемся в онлайне на сайте atom75.ru. Начало в 5 вечера. Вас ждут любимые песни нескольких поколений и увлекательное путешествие по страницам истории атомной отрасли.
20 августа 1945 года было создано первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР для руководства работами по атомному проекту. Эта дата и стала считаться днем рождения отечественной атомной промышленности. Юбилейная программа в этом году рассчитана на 75 дней. Это различные конкурсы, фестивали, театральные гастроли и другие мероприятия как в формате онлайн, так и офлайн. Все они так или иначе направлены на то, чтобы рассказать о той роли, которую мирный атом играет в жизни каждого из нас, и показать, что сегодня атомная энергия – это безопасно, современно, востребовано и очень интересно. А начнется все с открытия памятника министру среднего машиностроения Ефиму Павловичу Славскому возле центрального здания Росатома на Большой Ордынке. Это произойдет сегодня в полдень. Узнать обо всех мероприятиях вы можете в календаре событий юбилея атомной промышленности календарь.атом75.ру. Напоминаю, что сегодня в 17:00 Росатом ждет всех желающих на онлайн-квартирнике на площадке атом75.ру. До встречи.
75 лет атомной промышленности.
Категория 6+.
Мы как мужчины типа пойдем в рай. А они просто сдохнут.
8:10, радиостанция «Эхо Москвы», Алексей Нарышкин, Ирина Бублайн, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений, а также трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» ведется. Давай про
новости. Значит, сейчас про Навального, да, он в Омске в реанимации. Тут есть комментарии областного Минздрава, они подтвердили, что Навальный сейчас находится в реанимации, у него взяли уже необходимые анализы. По данным портала NGS55.ru, это НГС Омск, доставленный в токсикологию оппозиционер находится в сознании. В сознании, тут информация буквально 20 минут назад. Но с трудом разговаривает и передвигается. Оказывать необходимую помощь ему начали уже на борту самолета.
Вот видишь, какие противоречивые новости. 3 минуты назад Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, у себя в Твиттере написала: Алексей по-прежнему без сознания. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию.
Вот тоже НГС Омск пишет: пассажир самолета, в котором сегодня утром летел в Москву Алексей Навальный, рассказал журналистам телеканала РЕН-ТВ о том, что он увидел. Я допущу, что вот видеозапись, которая уже появилась, и фотография, как вот Алексея Навального на каталке заносит в машину скорой помощи, это как раз вот тот самый пассажир. А минут через 20 после вылета из Томска я обратил внимание на мужчину, который прошел в конец самолета. Мне показалось, что он похож на Алексея Навального. Через час или полтора произошла вынужденная посадка в Омске. Подъехала реанимация, и в окно я уже увидел, что это действительно Алексей Навальный, рассказал молодой человек порталу ngs55.ru. Вот. Ну, мы у Киры спрашивали Ярмыш, она сказала, что мгновенно практически было принято решение. Я не знаю, честно скажу, там как по географии, просто положению аэропортов, насколько вот можно мгновенно, быстро, в принципе,
да,
сесть.
Сделать, но, видимо,
ну, наверное, как-то исходя из состояния, конечно, и Навального, и, в принципе, любого пациента, авиация – такая отрасль, которая там действует четко по заранее прописанным сценариям, скриптам, и вот...
Но ты новости про больницу читал, это откуда это?
Это ngs55.ru, NGS Омск, портал.
Понятно, но я не знаю, я склонна верить больше, наверное, информации от Киры Ярмыш, которая находится
Просто NGS, это вообще сеть изданий, это не помойка.
Я понимаю, просто Кира Ярмыш.
Да, нет, хорошо, вот вы, пожалуйста, две точки зрения. Да, может, там какие-то свои источники в Минздраве, все-таки Кира вряд ли пускают непосредственно в реанимацию. Значит, смотрите, давайте к Беларуси вернемся и продолжаем все-таки за ней следить все эти дни. Напомним, что вчера руководители Европейского Союза собирались, приняли решение о том, что они не признают коллективные выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа. Они не считают Лукашенко избранным президентом. Действующим считают, избранным не считают. Они не считают Тихановскую избранным президентом. Они не собираются вмешиваться. Они дадут 53 миллиона долларов на поддержку гражданского общества Беларуси. 50 миллионов долларов это бизнесу, евро, 53 миллиона евро, 50 миллионов евро это бизнесу, и 3 миллиона это вот тем, кто пострадал от репрессий. Значит, смотрите, про репрессии интересно рассказывает советник Александр Лукашенко Валерий Бельский, на которого как раз ссылалась у нас несколько минут назад, 20 минут назад, Ася Рак в своем экономическом обзоре. Он дал большое интервью агентству Белта и по разным абсолютно темам, топикам выступил. Значит, по T-Journal я процитирую. Вот тот самый спецприемник, да, куда свозили людей после задержаний, которые начались после окончания голосования, вот он говорит, это не пятизвездочный отель, это не Норвегия. Значит, судя по всему, сообщения о массовых избиениях и пытках в изоляторах не обеспокоили чиновника. Так вот от себя добавляет портал T-Journal. Давайте сейчас перерыв сделаем на рекламу, вернусь и расскажу. Тут есть что обсудить.
В Москве 8 часов 15 минут.
Давайте сейчас разовьем полемику по поводу возвращения буквы «Хер».
Реклама.
Что подготовил специально для малого бизнеса Альфа-банк? Почему с Альфа-банком это не просто выгода, но и новые горизонты? На что обратить внимание в пакете услуг для предпринимателей? Программа «Малый бизнес» изучает предложения Альфа-банка. Слушайте в этот вторник и четверг после 9 часов.
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Мороженое со скидкой 40% с 20 по 23 августа 2020 года. «Метро» за качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. Скидка предоставляется на кассе к цене первого уровня многоуровневого ценника. Скидки не суммируются. Подробности 8-800-700-177.
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Этот год заставил многих пересмотреть подходы к бизнесу. Новая франшиза детской мебели Kids Space от известного мебельного бренда Mr. Doors – это простой, красивый и быстрый продукт с низким порогом входа и высокой маржинальностью. Приглашаем к сотрудничеству. Звоните 8 800 500 2211. Mr. Doors.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Восемь часов 18 минут, да. Ирина Баблоян, Алексей Нарышкин здесь. Трансляция у нас идет на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Пожалуйста, лайки, подписки. Две у нас, видимо, сегодня главные темы пока что. Это мы подводим итоги вчерашней Белоруссии. Будем это делать в течение нашего эфира. Давайте еще раз напомню, что в 9.34 мы ждем Павла Латушко, бывшего министра культуры Республики Беларусь, который теперь вошел в тот самый Координационный совет Белоруссии. Оппозиции по транзиту власти. Вчера уже было первое у них заседание. Вот о том, чем оно завершилось, какие решения приняты, вообще, как дальше будут жить белорусы с Лукашенко или без него, с Латушко,
с
может
новыми
быть,
санкциями.
С санкциями, действительно. Да. Мы будем говорить. Да, все у нас будет в Ютьюбе, а потом у нас будет после 10 стачечный комитет в Белоруссии, как бастуют как раз на белорусских предприятиях. Ну и за Навальным мы следим. Вот у нас по последним данным Навальный госпитализирован с признаками отравления. По данным портала NGS55.ru, Навальный уже в сознании находится, хоть и в реанимации, но Кира Ярмаш другую версию приводит.
Потому что Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и они вызвали полицию в больницу.
Ну, много в чате вы абсолютно справедливо пишете. Я присоединяюсь. Я думаю, Ира, тоже здоровья Навальному. Да, ну, да, чтобы это не было, слушайте, даже если это что-то кто-то не так подумал и преувеличил, может быть, масштаб, в любом случае, когда человек болеет, а тем более, если примешивается какая-то здесь политика, хочется, чтобы человек, во-первых, выжил, хотя бы выжил. А что там уже дальше? Будет ли какой-то итог в виде какого-то заключения, наказание для кого-то. Вот, кстати, Верзилов, который у нас будет в 8.35, через 15 минут, он через вот эту вот неприятную историю прошел, связанную с отравлением. У него уголовное дело и какое-то разбирательство ничем не закончилось. Непонятно, кто отравил, когда отравил, было ли отравление. Может, Верзилов вообще все придумал, и мы у него узнаем, и ждем ваши вопросы у нас в YouTube. Я вернусь к Беларуси. Я вам начал цитировать советника Лукашенко, Бельского, который, значит, говорит, что вот те самые тюрьмы, тот самый спецприемник, где людей пытали, да, мы помним этот репортаж Никиты Тележенко со знак.ком, как людей избивают, унижают, угрожают и прочее. Это не пятизвездочные отели, это не Норвегия. По его словам, значит, не следует заранее обвинять силовиков в нападениях на протестующих, но зато нужно помнить, центр изоляции правонарушений – это не пятизвездочный отель. Для современной молодежи день без интернета, говорит он, уже трагедия. Это уровень цинизма, оцени. У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек, в большинстве молодежь, живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером. Да.
Действительно, не Норвегия. У вас люди, которые мирно выходили на протестные акции, подвергаются пыткам и сидят за решеткой.
В своей это колонка. Извините, да, не интервью, это колонка. Колонка для Белты. Да, заглавленный «Что нам стоит дом разрушить?» Помощник Лукашенко, не советник, что такое, ошибка на ошибке, не советник, а помощник. Помощник Лукашенко Валерий Бельский говорит, что ночные дебоши в стране поутихли, а обращение президента на площади независимости затронуло сердца белорусов. Наше с Баблоян сердца обращение Лукашенко, хоть мы и не белорусы, тоже затронуло. Не оставило нас на стороне равнодушными, абсолютно. Мы же цитировали даже, по-моему, звуки ставили. Если бы во время протестов ОМОН дал слабину, то его представители бы были избиты и искалечены, убежден Бельский. В статье чиновник также заявил, что ущерб от протестных акций, вот как раз то, о чем мы говорили со Сирак, не менее 500 миллионов долларов, но не стал вдаваться в подробности. В то же время человек, набравший большинство голосов на выборах, вытащивший страну из нищеты, обеспечивший формирование института государственности, это он про Лукашенко, подвергается нападкам. Бедный Лукашенко, подвергается нападкам и унизительному клеймению со стороны тех, кто должен быть благодарен за мирное небо, безопасные улицы, сытую жизнь, отличное образование и охрану здоровья. Неблагодарные твари.
Никто ничего не ценит. Это ты от себя добавляешь или это так в компании?
Ну нет, я как бы такой делаю это. Вывод, дайджест. Вот.
Да. Давай поговорим еще немного о Соединенных Штатах Америки.
Давай.
Вчера выступал...
Съезд продолжается, да?
Продолжается он в онлайн-формате. Из-за коронавируса у них очные заседания не проводятся. Все это можно наблюдать по видеосвязи. Вместе с участниками наблюдает за ними и следит, как вот, по словам Барака Обамы, следит и сам Дональд Трамп, потому что оперативно пишет твиты. Он только так в основном выдают информацию. Барак Обама наговорил вчера довольно нелестные высказывания.
Сказал, да ладно? В сторону... Неужели?
Нет, ты понимаешь, в чем дело? Обама обещал, что у него не будут такие, знаешь, личные высказывания гадкие в сторону бывшего, в сторону нового
Трампа?
Президента.
Он обещал. Он назвал?
Нет, он, ну, слушай, он обещал. А наговорил он довольно
ну,
такие...
Ну, что-нибудь, давай сами так.
Значит, сейчас скажу. Я никогда не питал иллюзий по поводу того, что мой преемник будет разделять мое видение или будет продолжать мой политический курс. Я, однако, надеялся на то, что Дональд Трамп хотя бы во имя блага страны явит интерес к серьезному восприятию своей должности, почувствует груз ответственности и преисполнится хотя бы В общем, господи, тут ошибка, я не могу разобрать, извините, пожалуйста. Ну, в общем, почтение к демократии у него, значит, да, появится. Да, он высказал глубокое сожаление тем, что его надежда не суждено, что его надеждам не суждено сбыться, о том, что Дональд Трамп совсем никак не проявил интерес к своей должности, что ему не нравится и неинтересно явно быть президентом. И Барак Обама сказал, цитирую, так и не стал президентом, потому что не способен на это.
О, Господи.
Да. Ну и, соответственно, параллельно...
Байден сидел там в кресле, слезы вытирал, боже, какая вещь.
Значит, дальше продолжаю. Цитата. Последствия этого тяжелы. 170 тысяч американцев умерли от коронавирусной инфекции. Миллионы рабочих мест не стало. Дана воля худшим инстинктам, предмету нашей гордости, репутации в мире. Ну и параллельно с этим Барак Обама выделил Джозефа Байдена. Сказал, что вот он как раз и Камала не смогут поставить, значит, из смутного времени вытащить Соединенные Штаты Америки. Ну, когда, у Обамы всегда пафосные речи. Значит, смогут вытащить Америку из смутного времени. В свое время, значит, в то же время Дональд Трамп писал твиты и говорил о том, что, ну, конечно, конечно, вот ты самый последний момент, Барак Обама, вступаешься за Байдена, ты вот ждал до последнего и так далее. В общем, вот такая вот история. Почитайте, это там гигантский просто материал на ТАССе, называется «Обама сравнил с шоу президентства Трампа», который снова обвинил в предшественников слежки.
Ну и, кстати, саму Камалу Харрис вчера номинировали в качестве, правильно я говорю, номинировали. Ну, то есть она идет в связке с Байденом, который сам был когда-то вице-президентом, она будет вице-президентом, если проголосует за Джозефа Байдена на выборах ноябрьских. А что еще Трамп? Это потрясающе. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами проголосовали. Болтон, тот самый, в общем, по-моему, ведет себя очень-очень непорядочно. Это мое оценочное суждение. Ну, Болтон, помните, написал мемуары, которые так это очень широко обсуждались. И более того, администрация США, Белый дом, хотели даже выпуск этих мемуаров запретить, да, добивались судебного запрета. Что рассказал Болтон? На этот раз не книга, не статья. Он на этот раз давал интервью. Оказывается, Болтон, как бывший советник по нацбезопасности, говорит, что часто был вынужден объяснять президенту Трампу вопросы геополитики. Тот же Болтон ранее сказал, что Трамп у него спрашивал, является ли Финляндия частью России. Нет, вообще, вот стоп, никогда не поздно учиться. А что такое? Какая разница? 70 тебе лет, 80, ну, узнал ты, что Финляндия это не часть России. Окей.
И более того, и про Украину.
Ну да. Вот, значит, смотрите, а свежее заявление, свежее откровение Болтона, они связаны с тем, что Трамп считал Украину, по сути, частью России. Вот смотрите, с учетом вышеизложенного, да, руководствуясь законом, да, как у нас в суде говорят, давайте мы сейчас голосование проведем. Насколько порядочно, оцените, насколько порядочно себя ведет Болтон, да? То есть это же вроде, это не шутки, это государство, это, черт возьми, человек номер один в Соединенных Штатах, крупнейшее государство, крупнейшей экономики мира. И вот что ты делаешь? Ты, уйдя с госслужбы, начинаешь всякие такие, а Трамп еще вот это, а еще вот это, а он не знает, где, бля, я в Украине не знаю где. Ну, насколько это уместно? Все ли вообще делает... Оцените,
да?
Все ли делает Джон Болтон правильно, сейчас уже оставив государственные посты? Болтон поступает абсолютно правильно, потому что мир должен знать правду про кровавый режим Трампа. 101-2011. Болтон редиска, он предатель. Так настоящие бывшие чиновники не поступают. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
А я еще раз вам напоминаю номера для телефонного голосования. Мы про Болтона вас спрашиваем. Болтон, Джон Болтон, бывший советник по нацбезопасности Трампа, он рассказывает, что Трамп не знает вообще географии.
Не знает, он, ничего, мне не, кажется, впервые, по мнению Болтона, услышал вообще о существовании Финляндии. Да.
Я уверен, слава богу, есть Болтон для этого.
Который и расскажет.
Я уверен, от Болтона, от того же, еще можно куча всего будет услышать до выборов. Остается сколько там, 3 месяца, 2 месяца. Mm-hmm. Много откровений. Значит, Болтон, если вы считаете, что Болтон поступает абсолютно правильно, рассказывает такие, по сути, интимные подробности. Вот это вот изнанок, понимаешь? А мало ли, вот представьте, я, например, уйду с эхо Москвы, да, как многие из вас хотят, я буду рассказывать о том, как мы сидели с Баблояной, и она чесалась здесь. Ну, то есть, ну, зачем? Это же какой-то вопрос, я не знаю, профессиональной этики. Если Болтон поступает правильно, потому что мир должен знать правду, 101-2011, Болтон предатель и редиска. Так настоящие бывшие чиновники не делают. 101-2022. Вот. А я готов результат огласить. Ну, я не белорусский ЦИК, у меня вот здесь все моментально на моей машинке.
И не 80 на 20.
И не 80 на 20, да. И ЕС даже вообще не пытайтесь докопаться до нашего голосования. 53% считают, что Болтон делает все правильно. А 47% считают, что Болтон, в общем, редиска и предатель. Но я уверен, дорогие друзья, вот если бы какой-нибудь бывший советник Путина, Сурков, например, если бы он вот так вот куда-то уехал, я не знаю, почему-то в Мали, на Гавайи, и оттуда бы раз в неделю писал бы какие-нибудь подробности про жизнь Путина, вы бы говорили: боже, молодец, герой, так и надо, все должны знать правду про режим Путина и про Путина все лично, видите, а все-таки для американцев, для Болтона у вас другие подходы. Хотя это только мое предположение. Новости послушаем, Марина Старостина уже в студии. Вернемся к вам через 4 минуты.
Открыл 7:30 на эхе краткий выпуск новостей. Политик Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в Омской больнице. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного врача клиники. В пресс-службе местного правительства отмечает, что проводятся все необходимые обследования. В больницу он был доставлен на скорой помощи из аэропорта. Самолет авиакомпании «Севен», на борту которого находился Навальный, был вынужден совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия политика. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмаш, он был без сознания. Она предположила, что Навального могли отравить. Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как сообщает Следственный комитет, его подозревают в присвоении 2 миллионов рублей, которые он выписал в качестве премий своему помощнику по подложным документам. По словам официального представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, своими действиями Шереметьев причинил материальный ущерб бюджету Москвы. Сейчас решается вопрос о задержании депутата и избрании ему меры пресечения. Московские власти сообщают о начале тестирования учителей на коронавирус. Это делается в преддверии нового учебного года. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, проверку пройдут около 180 тысяч сотрудников образовательных учреждений. Правительство России сегодня должно определиться с форматом начала учебного года. Ранее чиновники выражали надежду, что 1 сентября в большинстве регионов ученики пойдут в школы, напоминает Андрей Гаврилов.
Власти каждого региона должны сами решать, в каком формате начнется новый учебный год. Это зависит от эпидемиологической ситуации, сообщил премьер Михаил Мишустин. Поэтому, по его словам, решение помимо руководителя региона принимает и главный санитарный врач в том или ином субъекте федерации. Премьер Мишустин отметил, что в одних регионах число зараженных коронавирусом растет, в других, напротив, уменьшается. Впрочем, он считает, что в большей части страны ситуация благоприятная. Глава правительства надеется, что она не ухудшится, учебный год начнется как обычно, и дети пойдут в школу. Мишустин рассчитывает, что дистанционное обучение будет сведено к минимуму. Между тем, власти ряда регионов, к примеру, Тюменской области, дадут родителям возможность самим решать, пойдет ли ребенок в школу или будет учиться дистанционно. В том случае, если взрослые опасаются за здоровье детей, они могут попросить, чтобы ребенку создали условия для обучения на дому. В школах также может измениться режим обучения и график перемен.
Вопрос проведения школьных линеек 1 сентября Министерство просвещения Роспотребнадзора отдали на рассмотрение регионов. В Амурской области увеличивается зона паводка. По данным МЧС, за сутки в нее попали еще 100 подворий. В общей сложности подтопленными остаются около 40 населенных пунктов. Сложная ситуация сохраняется в области из-за сильных ливней. В Москве сегодня в течение дня обещают переменную облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 24 копейки, а евро 87 рублей 40 копеек. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Весь день в делах? После офиса сразу на тренинг? Развивайте себя и свою карьеру. Продукты доставим мы. Утконос. ИИ. Онлайн.
ООО «Новый импульс 50». Москва. Улица Клара Цеткин. 2/3. Строение 1. УГРН 104-779-637-9080.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Слухай, эхо! Слухай, эхо! Слухай, эхо! Чаще всех!
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов.
8:34, это «Разворот на «Эхо Москвы», Ирина Баблоян, Алексей Нарышкин. Здесь к предыдущей теме, да, мы говорили про Болтона, который, так, разошлись мы в оценках, хорошо он поступает, рассказывает подробности про Трампа или не очень. Я предположил, что Сурков бы мог уехать и тоже рассказывать подробности. Никита Василенко, наш продюсер, напомнил, что Илларионов, который работал в начале 2000-х на Владимира Путина, прекрасно...
Андрей Николаевич,
тоже,
да, да, там же выдает инсайды был на протяжении долгих
потом.
Лет. До сих пор выдает какие-то инсайды.
Да, да, да. Сколько накопилось-то.
Ну и, во-первых, новости какие-то появляются, и каждой новости фактически...
Актуальный комментарий.
Да, у Андрея Николаевича всегда
Гордон
есть.
Гордон очень любит, я всегда слушаю с большим удовольствием. Блоги Илларионова на сайте «Эхо Москвы» тоже читайте. Вернемся к одной из главных тем, наверное, сегодняшнего дня. Алексей Навальный госпитализирован в Омске с признаками отравления. Кира Ярмаш говорит, что он на искусственной вентиляции легких. К нам присоединяется Петр Верзилов, издатель «Медиазоны». Петр, доброе утро.
Здравствуйте, Петр.
Доброе утро.
Первое впечатление. Пожалуйста.
Ну, первое впечатление, на самом деле, вот мы тут как-то уже прикинули буквально, какое количество времени прошло от предположительного момента, когда вот Алексей выпил чай в утром, до момента, когда он потерял сознание, и его самолет, которым он летел экстренно, сел в Омске, и прошло вот даже какое-то очень похожее время с моим отравлением, вот те же примерные 3 часа. Да, вот, которые прошли с момента, как мы предполагаем, когда меня отравили на первом этаже Басманного районного суда в Москве, до момента, вот, когда я начал терять сознание, в момент уже приезда врачей скорой помощи ко мне домой. И действительно, вот какие-то первичные признаки, но, видимо, все эти препараты либо они действуют похоже, либо действительно спецслужбы, а других вариантов, честно говоря, нет на кандидатов подобного действия, видимо, либо они используют похожие препараты, потому что какие-то первичные вещи и признаки, конечно, действительно достаточно похожи. Я тоже был сразу доставлен в реанимацию, тоже был вначале подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, тоже был в очень-очень плохом состоянии, буквально на грани жизни и смерти.
Петр, напомните, у вас это все при каких обстоятельствах было и когда?
Мое отравление, оно пришло 11 сентября 2018 года, почти 2 года назад. И мы предполагаем, собственно, нашими силами, поскольку никакого расследования не проводилось, мы установили, что, скорее всего, оно произошло на первом этаже Басманного районного суда, где в тот момент было вот административное слушание дела. Я был в числе зрителей и слушателей суда.
Дело, простите, и... прервалось. Какое дело слушали?
Дело в отношении моей девушки Ники Никучи.
А, да. Это когда вы выбегали на...
Не-не-не, дело касалось,
ладно,
просто...
У вас много дел периодически.
Да, верно-верно. Дело было крайне подозрительным, и мы впоследствии считаем, что это дело было заведено исключительно для того, что, вот, собственно, я был в какой-то фиксированной локации в течение нескольких часов, где можно было бы вот как-то аккуратно это сделать, где были бы там под контролем камеры видеонаблюдения, люди, приходящие в это здание и так далее.
Потому так а вы их... в суде что сделали? Непосредственно.
Мою девушку и подругу за день до этого задержали сотрудники ГИБДД.
Да.
И под непонятным предлогом вот доставили их в отделение полиции и оставили их на ночь. Дескать, их машина в угоне, что-то нужно проверить, какое-то административное дело будет возбуждаться и так далее. И на следующий день а был суд, да. Их судили за неповиновение сотрудникам полиции. Вот.
А вас-то отравили? Когда? В какой момент?
Объясняю. Собственно, суд был назначен на 9 утра. Естественно, адвокат, я, друзья и какая-то команда поддержки, мы пришли в 9 утра в суд, который в итоге состоялся в 6 вечера. И, как мы предполагаем, в районе 4 или 5 вечера, пока мы ждали начала вот этого административного процесса, и произошло отравление каким-то образом, нет четкой информации каким, мы не установили. И вот в районе 7-8 вечера у меня резко стало ухудшаться состояние, когда я уже был дома, и дальше была скорая, реанимация и месяц без сознания, и вот на грани жизни и смерти.
Смотрите, вот Кира Ярмаш нам сказала, что Навальный, когда уже летел, он покрылся потом, потом попросил, да, Ир, чтобы Кира с ним говорила, чтобы он слышал вот голос.
Потому что он не мог сфокусироваться.
Потом потерял потом сознание. Потом, то есть, да. У вас примерно то же самое было?
Ну, как это, да, отличие в деталях, но, в общем, канва достаточно похожа.
Ну, потеряли сознание. А дальше, да. Дальше что с вами происходило, к какому выводу пришли специалисты? Я помню, вас в Германии даже увозили, лечили.
Да, да, нет, у меня было четвертое состояние, я потерял сознание, и вот, несмотря на то, что у меня очень хорошая память, я помню, что я делал там в марте месяце 15 лет назад, но я вот единственный месяц своей жизни, который я вообще не помню, это вот как раз сентябрь 2018 года, потому что вот после того, как я потерял сознание дома 11 сентября, следующие события я уже помню аж в октябре месяце в Берлине. Я действительно потом, как мне рассказывали, провел несколько дней в Москве в больнице Бахрушиной, затем в Склифосовского в очень плохом состоянии. Врачи были не уверены, первые несколько часов и дней выживу я или нет. Затем, поскольку было понятно, что адекватного лечения и, более того, адекватных анализов получить в российских больницах невозможно, меня без сознания перевезли на медицинском самолете в Берлин, и там я уже вот как-то через несколько недель стал приходить в себя и вот обрел, наконец, какое-то более-менее трезвое.
Стало понятно, что за вещество у вас было?
Нет, поскольку никакого... Во-первых, первичные анализы, которые проводили в больнице Бахрушина, они оказались там недоступными. То есть, по факту, больница их утаила, предоставив только вот более поздние анализы, из которых уже не было понятно. И немецкие врачи впоследствии они установили, они пришли к выводу, что это была группа веществ, которые фантастически быстро всасывается и также быстро выводится из организма. Предположительно, один из компонентов этого был скополамин, но это вот только вот предположение немецких врачей в клинике Шарите в Берлине, которые не имели доступа анализом, совершенным в самый первый день, и, собственно, мы до сих пор тоже...
Петр, вот мы знаем на сегодняшний момент, что вот так и не раскрыты детали, и, соответственно, люди, которые, возможно, вас отравили, они не найдены, а вы сейчас постфактум, вы знаете процедуру, что происходило, пока вы там находились в больнице и так далее. Сейчас вызвали полицию в больницу, где находится Алексей Навальный. Вот какая там может быть процедура? Сначала должны врачи какой-то определенный диагноз поставить, чтобы завели дело, как это происходит, как это было у вас?
Никакого дела, конечно, не заводится, потому что врачи, врачи просто работают с человеком, который без сознания поступил в больницу. Может, он там съел, гипотетически врачи предполагают, может, он съел что-то очень плохое 2 часа назад. У них же нет таких данных. Да, они берут анализы и на основе их смотрят, какие вещества в организме. Естественно, самое ценное, что сейчас нужно получить от Алексея, это результат, первичный результат его анализов, который, безусловно, берутся сразу, как только пациент поступает в таком состоянии в больницу, чтобы понять, какие вещества обнаружены в его организме. Вот мы к этим анализам доступа не имели. И когда больница Бахрушина выдала анализы на все возможные токсические, наркотические и иные вещества, мои анализы были абсолютно чистые.
Вот, смотрите, правильно, Петр, да, вас как раз здесь упрекают, пишет. Ни один врач не подтвердил отравление Верзилы. То есть, как будто фантазер вы.
Нет, но, собственно, консилиум врачей в одной из лучших больниц мира в клинике Шарите, они пришли к выводу, что да, с высокой степенью вероятности это было отравление, безусловно, специальными веществами.
Вот не наркотиками, на всякий случай. Тогда в вашем случае. Мне какие-то были подозрения, что там Верзилов на чем-то сидит, и, в общем, вот и результат.
Но эти подозрения были развеяны самой же больницей Бахрушина, которые сказали, что мои анализы абсолютно чисты, и ни наркотиков, ни лекарств известных в них не найдено. То есть вот я был без сознания и при смерти, а мои анализы, между тем, так сказать, кристально чисты.
По линии силовиков ничего здесь владельца сделать не удалось, это абсолютно глухая история. То есть,
абсолютно точно, да.
Они забыли, даже, проехали.
Да, они саботировали расследование вплоть до того, что им прокуратура отменила очередное постановление об отказе возбуждения уголовного дела и заставила их провести хоть какие-то первичные действия на месте, там, опросить меня.
Верзилов сам отравился, выпил крота. Смотрите, Петр, у нас полторы минуты остается. С Навальным, что вы думаете? Если мы говорим об отравлении, да, мы можем уже подозревать какие-то там, не знаю, конкретные структуры, ведомства?
Ну, собственно, безусловно, я думаю, неважно, какое именно слово из трех, какое именно ведомство из трех букв МВД.
На кого вы бы косо смотрели сейчас?
Что?
На кого бы вы косо смотрели?
Ну, грубо говоря, есть ощущение, что в разных специальных ведомствах, наверное, это ФСБ, поскольку это внутренняя деятельность, они, безусловно, занимаются разработкой подобных веществ и тестированием их. И вот в очень редких случаях, как мы видим в отношении меня или Владимира Карамурзы, по сути, предыдущий кейс до меня и вот сейчас Навального, это применяется. То есть я думаю, как бы здесь крайне ограничен список лиц, которые вообще имеют доступ к таким веществам и способны проводить такие операции. Поэтому здесь как бы долго думать и искать не надо.
Вот срочное сообщение от агентства ТАСС. Они пообщались с главным врачом Омской больницы скорой медицинской помощи. Александр Мураховский сказал, что Навальный находится в тяжелом состоянии сейчас.
Вот. Я вначале был, собственно, в первый день я был в состоянии в реанимации. Не то, что в тяжелом, я был в состоянии при смерти. То есть врачи не были уверены, что я выживу. Настолько критическим было мое состояние в первые дни.
Спасибо огромное. Это Петр Верзилов, издатель «Медиазоны», который сам пострадал от отравления. Но юридически эта история в России ничем не закончилась. Слушаем рекламу и скоро вернемся к вам.
В Москве 8 часов 45 минут.
Может быть, хотя не очень уверен, наше правительство повернется к Кушевелю задом, а к народу передом.
В этот четверг после 9:30 в программе «Утренний разворот» с Алексеем Нарышкиным и Ириной Баблоян «Живой гвоздь. Дипломат». Бывший министр культуры Республики Беларусь Павел Латушко. «Живой гвоздь» в четверг после 9:30. В этот четверг после 13 часов слушайте интервью с генеральным директором и председателем правления АО «Башкирская содовая компания» Эдуардом Давыдовым. Ведущие Алексей Венедиктов и Максим Курников. Не пропустите большое интервью на «Эхе» в четверг после 13 часов.
Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень, совсем различны меж собой.
Две звезды на одном радионебосклоне. Виктор Шендерович и Максим Шевченко. И их особые мнения. Каждый четверг. Виктор после 17, Максим после 19.
Город бунтует?
Это Адюльтерн.
Надо найти сокровище.
Отомстить за все.
Ты убьешь ее?
Украду, похищу.
Максима Максимыча заинтересовала, чья это коля.
Алиса, милофон у меня.
Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем.
Писатель Алиса Ганиева и журналист-историк Максим Курников обсуждают бродячие сюжеты в литературе и в жизни. Куда они бредут и зачем бередят, узнаете в горячей программе «Страсти» по четвергам после 23 часов.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Рябзина. Делать прививки от COVID-19 в Москве будут по желанию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Прежде всего, возможность вакцинироваться будет предоставлена медицинским работникам. По словам мэра, проблема ближайших месяцев не в том, что кого-то заставят, а в том, что вакцины будет мало. Сейчас речь идет всего о тысячах, десятках тысяч доз, которые можно получить в ближайшие месяцы. Вакцина от COVID-19 была разработана в Федеральном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны России. Производство препарата планируют начать в сентябре. Это может помочь не допустить повторной вспышки заболеваемости COVID-19. Возможность вакцинироваться в первую очередь будет предоставлена медицинским работникам. Сейчас столичные медработники проходят тестирование на COVID-19 еженедельно. Они также соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. А в конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что осенью и зимой в Россию придут новые штаммы гриппа. Поэтому важно привиться и от гриппа в этом году. Вакцинация от гриппа в Москве является бесплатной. Она будет проводиться в городских поликлиниках и в мобильных пунктах у метро. По словам Собянина, вакцинация от коронавируса в Москве тоже будет бесплатной. Наше время иногда называют эпохой золотых рыбок, но это не время идиотов, это эпоха перемен. И эти перемены принесут новые возможности и новые неизведанные рынки. Доступность, гибкость и вовлечение – вот те правила, которым необходимо следовать в новой игре. У нашего собеседника все меньше времени, чтобы сосредоточиться и нас выслушать. Так что в таких условиях критично научиться говорить кратко, логично и по существу. Это увеличивает шансы на то, чтобы удержать внимание, быть услышанным и правильно понятым. Как показывают исследования, среднее время посещения страницы – менее 1 минуты. 4 из 5 пользователей кликнут на другую ссылку, если их видео будет загружаться слишком долго. 5% зрителей перестают смотреть ролик уже через минуту. Если ваш урок загружается слишком медленно, золотые рыбки просто-напросто отправятся куда-то еще. Так что поторопите его. Большинство технических инструментов, которыми мы пользуемся, были созданы в последние 5-10 лет. Наше общество быстро переходит на новые технологии и еще быстрее забывает старые. Темпы принятия нового стремительно растут. Например, лампы накаливания прижились за 45 лет, персональные компьютеры за 15 лет, а смартфоны всего за 5 лет. Поэтому, чтобы оставаться на современном уровне, нужно применять новые инструменты сразу, как только они появляются, и оставлять старые, как только они устареют. Еще в 1885 году немецкий психолог Герман Эббингхаус, проводивший одно из первых экспериментальных исследований обучения и памяти, выяснил, что мы лучше усваиваем материал, если обучаемся не всему сразу, а с интервалами в течение длительного времени. Каждый из нас пробовал выучить все в ночь накануне экзамена и знает, насколько это неэффективно. Этот так называемый эффект распределенности становится все более актуальным в эпоху золотых рыбок. Когда мы можем учиться в любом месте и в любое время, лучшие обучающие техники позволяют людям быстро включаться в этот процесс и выключаться из него. Современные обучающие платформы дают пользователям возможность вернуться к содержанию курсов в любое время из того места, где они закончили. Упор делается на повторение небольших обучающих фрагментов каждый день. Так что дни, когда люди заставляли сидеть и учиться в течение длительных периодов времени, уже позади. Обучение должно быть гибким, легко доступным и поделенным на усваиваемые за раз фрагменты. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Ася Рак, экономический обозреватель, с нами на связи. Ася, здравствуй.
Доброе утро еще раз.
Здравствуйте. Ну, продолжим, наверное, на том, на чем мы остановились. Остановились мы на курсе белорусского рубля, который на данный момент составляет 29,65. И вот если смотреть график, он в последнее время усиленно идет вниз. Также хочется сказать о том, что гособлигации Беларуси, они также усиленно продолжают пикировать вниз, да, не буду все это перечислять, но если поговорить о российском бизнесе, который присутствует в Беларуси, например, из 24 банков 6 это российские банки. И если вот, как, например, на РБК пишут о том, что события, которые происходят в Беларуси, пойдут по украинскому сценарию, где, как мы знаем, наши российские банки понесли значительные потери, да, деятельность их была там полностью прекращена. Вот еще раз, 6 из 24 белорусских банков принадлежат российским структурам. Там и Альфа-банк, который поменял сейчас свой график работы, там и, ну, знаменитый Белгазпромбанк, который принадлежит Газпрому, а Газпромбанку, и мы помним, что Виктор Бабарик, который возглавлял его, да, и выдвигал свою кандидатуру на пост президента, сейчас находится в местах не столь отдаленных и временно отсутствуют, да. А если мы посмотрим на нефтяные компании, которые ведут свой бизнес в России, напомню, мы поставляем туда нефть, причем по очень льготным ценам. Впоследствии Белоруссия перерабатывает эту нефть, нефтепродукты, и поставляет ее, опять же, по очень льготным ценам в Европу. Так вот, если мы посмотрим, там нефтяные компании «Руснефть», там за интересы свои присутствуют и компании «Лукойла», в том числе, и «Газпром», если говорить про «Газпром», то там «Газпром», «Трансгаз», «Беларусь», да, «Транснефть», «Татнефть». То есть, в принципе, российскому бизнесу есть что терять, если все пойдет не так, как хотелось бы, в том числе. Но еще раз напомню, что Беларусь на данный момент – это крупнейший должник России. Долг составляет более 7 миллиардов долларов. Это в расчете на еще 2019 год. Поэтому, конечно же, российский бизнес, я думаю, тоже с содроганием наблюдает все, что происходит в Белоруссии в том числе. Но и немного хотела сказать еще про нефть. Вчера состоялось заседание технического комитета ОПЕК+, по этому поводу в дальнейшем министр энергетики Александр Новак, который, несмотря на то, что заразился коронавирусом, присутствовал на совещании, так как оно проходит в режиме видеоконференции, сделал много заявлений в своем интервью по итогам. В частности, он заявил, что мировой спрос на нефть восстанавливается до 90% от докризисного уровня. О том, что Россия в июле выполнила свою сделку по сокращению добычи нефти на 97%, а вот уже по итогам августа практически выходит на 100%. Поэтому, если посмотрим на цены на нефть, которые на данный момент у нас все-таки немного снижаются, но тем не менее находится в благоприятной для нас ситуации. Это больше $45 за баррель по Brent, если мы будем говорить. Да, у нас бюджетное наше правило — течение в бюджет, если цены на нефть превышают $42 за баррель. Поэтому здесь у нас все хорошо пока.
Спасибо огромное. Это Ася Рак, наш экономический обозреватель. По Алексею Навальному последняя информация. Издание Life пишет, что предварительный диагноз у Алексея — острое отравление неустановленными психодислептиком. Сообщает источник издания. Психодислептик — это вещества, способные вызывать галлюцинации. Ну, тут и информация от издания Life. А база сообщает, что врачи исключают Навального инсульт. Он находится по-прежнему на искусственной вентиляции легких, до сих пор не может прийти в себя. Вернемся к вам через несколько минут. Будут новости, и потом снова Ирина Баблоян, Алексей Нарышкин в эфире.
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Вообще, в последнее время мне стала очень интересна эволюция роскоши в мире автомобилей. Иногда она приводит к совершенно, на первый взгляд, несовременным решениям. Например, речь может идти о так называемом цифровом детоксе, когда автомобиль, очень серьезно насыщенный информационно-развлекательными технологиями, старательно их прячет от пользователя, чтобы дать ему возможность в движении насладиться первобытной тишиной. Или, например, в свое время первый ГОСТ из Гудвуда сумел удовлетворить спрос особого сегмента клиентов Rolls-Royce, которые используют свои автомобили не только для получения безупречного английского комфорта при передвижении с водителем, но и для самостоятельного вождения с присущими этому атрибутами динамики и управляемости. И этот вектор в наше время претерпел некоторые изменения. Причем приученные к хорошему клиенты бренда решили, что автомобиль должен доставлять еще больше комфорта при нахождении в нем в качестве пассажира и еще больше удовольствия в процессе вождения. Однако платформа предыдущего ГОСТ уже исчерпала свой потенциал роста, и поэтому при создании нового ГОСТ была применена запатентованная брендированная маркой архитектура пространственной рамы с измененной конфигурацией, чтобы добавить полный привод и полноуправляемое шасси.
Технодрайв Автомании.
Ключевой разработкой стала система Планар, состоящая из трех элементов. Первый – это демпфер с верхним поперечным рычагом, который устанавливается над передней подвеской и обеспечивает еще более стабильную и легкую езду. Это мировая инновация. Технология, впервые в мире появившаяся в автомобиле, став результатом 3 лет разработки. Фактически, использование этой технологии делает любую дорогу хорошей, поскольку автомобиль старательно сохраняет постоянное положение кузова в пространстве, фактически обеспечивая пассажирам ощущение от полета на ковре самолете. Кто летал, тот понимает, о чем идет речь. Второй элемент – система Flag Mirror. Эта технология интересна тем, что машина в режиме реального времени строит карту микрорельефа покрытия на траектории движения колес и оперативно корректирует характеристики подвески для сохранения комфортного и плотного контакта колес с дорогой. А третий элемент – это система, которая использует данные спутниковой навигации, чтобы предварительно выбрать оптимальные настройки для трансмиссии, исходя из характеристик предстоящего поворота. И вся эта технологическая роскошь дополняется тем, что новый ГОСТ еще и полноуправляемый.
Автогоризонты Автомании.
Чем же это интересно для нас с вами? Дело в том, что революционные и дорогие технологии сейчас – это привычный набор удобств в ближайшем будущем. Так что, наблюдая за миром автомобильной роскоши, можно получить представление о том, в каком направлении будет развиваться мобильность. Причем речь идет, конечно, не о роскоши отделки или используемых материалов. Этим могли похвастаться иконные экипажи древности. Речь идет об ультимативно высоком уровне технологий, которые сейчас человечество способно использовать для реализации, в общем-то, очень простой функции по перемещению из одной точки пространства в другую.
В авторитме.
И напоследок спешу сообщить вам очень важную информацию. На СТО «Фильтр» в Сокольниках и на Можайке проходит акция «Самурай». Всем владельцам японских авто, кто впервые приезжает на техобслуживание, предоставляется скидка целых 15%, и это при том, что цены на обслуживание японских автомобилей на СТО «Фильтр» и так существенно ниже, чем у дилеров. На некоторые авто выгода до 50%, и это очень интересное предложение, и действует оно до конца августа. Поспешите. Звоните прямо сейчас и узнаете, сколько будет стоить обслуживание вашего авто. Телефон 223-44-33, код 495, запчасти и материалы на вашего японца всегда в наличии. Ничего привозить с собой не нужно. Чтобы получить скидку 15%, не забывайте называть пароль «Самурай». Звоните и записывайтесь. 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт msk.istofilter.ru. Истофильтр работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Часов 6 минут. Радиостанция «Эхо Москвы», Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян. Ближайшие 2 часа мы будем для вас вести эфир. Плюс 7-9-8-5-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. YouTube-трансляция также идет. Заходите на основной канал «Эхо Москвы». В этом часе мы поговорим, напомним о том, что нам известно на данный момент о состоянии и о том, что случилось с Алексеем Навальным. Поговорим с Александром Добровинским, адвокатом, представляющим интересы семьи Сергея Захарова. Это инцидент с Михаилом Ефремовым, дорожный, да. Значит, после половины часа поговорим, вернемся мы к теме Беларуси. У нас будет Павел Латушко, дипломат, бывший министр культуры Республики Беларусь. Будем спрашивать о том, как вчера прошел этот первый съезд Совета по трансферу, да, по трансферу власти. Так что не отключайтесь, через 3 минуты вернемся после рекламы.
Реклама. Азарт малого бизнеса и правила большого успеха в программе «Малый бизнес».
Мир изменился. Альфа-банк, крупный российский частный банк, не может этого не замечать. Сегодня выживают не просто сильнейшие, выживают умные и гибкие, те, кто способен быстро и адекватно реагировать на требования времени. Альфа-банк действует на опережение. Используя свои опыты и навыки, он предлагает наиболее актуальные продукты и сервисы, хотя сами новички в бизнесе еще даже не сформулировали свой запрос. Например, какой риск сегодня или в любой другой момент времени представляет наибольшую угрозу для вашего дела? Ни карантина, ни падение цены, ни конкуренция, а нерегулярность доходов. Нечем платить по счетам? Альфа-банк поможет. И речь не о драконовских процентах, а о тарифе просто 1%. Он работает по очень простой схеме. Нет поступления на счет, нет расходов. 0 рублей за открытие и обслуживание счета. 0 рублей за переводы юрлицам и ИП. 0 рублей за переводы физлицам. Все действительно просто и очень удобно. Без визита в офис, без толстой пачки документов, без потери времени и нервов. Не бойтесь рисковать, запускайте свой бизнес, а Альфа-банк сделает все остальное. Вы думаете, где подвох? Никакого подвоха. На сайте Альфа-банк.ру есть подробная информация о тарифах по пакету услуг «Просто 1%». Скачайте PDF и внимательно прочитайте документ. Там много раз написано слово «бесплатно». Смотрите. Первый счет в рублях – бесплатно. Заверение карточек с образцами подписи и оттиска печати – бесплатно. Подключение интернет-банка Альфа-бизнес онлайн – бесплатно. Обслуживание счета в рублях с использованием интернет-банка, ежемесячное обслуживание – бесплатно. Внешние платежи через интернет-банк на счета юридических лиц ИП бесплатно. Налоговые и бюджетные платежи, внутрибанковские платежи на счета юридических лиц ИП бесплатно. Платежи на счета физических лиц через интернет-банк бесплатно до 6 миллионов рублей в месяц. Оформление чековой книжки бесплатно. Выпуск карты Альфа-бизнес бесплатно. Выпуск виртуальной карты бесплатно. Получение справок и выписок бесплатно. Мобильный банк Альфа-бизнес мобайл, как вы понимаете, тоже. Альфа-банку нечего скрывать. Он готов ответить на ваши вопросы. Бизнес интересуется, сколько счетов можно открыть в рамках пакета услуг. Альфа-банк отвечает, допускается открытие только одного расчетного счета в рублях. Открытие счетов в иностранной валюте не предусмотрено. Бизнес спрашивает, можно ли перейти на пакет услуг «Просто 1%» с другого пакета. Перейти можно с любого пакета услуг, если у вас открыт только один расчетный счет в рублях. Стоимость перехода 1%, минимум 200 рублей от суммы остатка на расчетном счете на утро даты перехода. Не нашли интересующий вас тариф? Приезжайте в офис, звоните, пишите или просто зайдите на сайт alfabank.ru. Здесь все по-честному.
Малый бизнес. Программа о новых проектах АО «Альфа-банк» по поддержке малого бизнеса и начинающих предпринимателей.
С теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Они Новый год собираются праздновать?
9:10. Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян. +7 985 970 45 45. Рассказываем вам еще раз ситуации, которые пока развития мы никакого не можем вам сказать. Расскажем о том, что происходило с самого утра. Сегодня утром Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолете ему стало плохо. Он потерял сознание. Пришлось экстренно сажать самолет. Самолет посадили в Омске. У Алексея, как говорят врачи, токсическое отравление. Он находится в больнице, в реанимации. Подключен к аппарату искусственной вентиляции, аппарату ИВЛ. В сознание он не приходил. По последней информации, которую мы все время наблюдаем за твиттером Киры Ярмыш, которая находится в больнице и сообщает оперативно в своем твиттере, там же можно сейчас увидеть о том, что юристы Фонда борьбы с коррупцией подают заявление по статье 277 Уголовного кодекса Российской Федерации, требуем от СК расследования.
Алексей, смотрите, да, есть видео непосредственно из салона самолета, да, который из Томска в Москву летел. Пишет очевидец в Инстаграме. У себя тоже мы пытаемся с ним связаться, пока выключен телефон. Летел в одном, в сторисах он видео и фотографию публиковал у себя. Летел в одном самолете с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо, его еле откачали. До сих пор кричит от боли, что с ним точно не говорят. Сейчас посадили в Омске. Приехала скорая. Вот тот же самый очевидец, он публикует фотографию. Как раз вот Навальный сидит в аэропорту в этой самой венской кофейне и вот пьет, да, судя по всему, вот этот вот чай, на который сейчас грешат, да, его соратники. Дальше смотрите, есть непосредственно видео из салона, как идут медики по салону самолета, и слышны крики. Проходят медики в хвост самолета, как раз снимает пассажир, снимает это видео, да, но здесь самого Навального не видно. Да, ну прошли медики, несколько человек с вот этой вот большой, как это у них называется, коробкой, где всякие медикаменты, и их причиндалы специфические. Что еще известно к этой минуте? Вот база, свежая информация. Врачи предполагают, что у Алексея Навального могли отравить оксибутиратом. Натрия – это сильный психодислептик. Что это такое? Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай. Часто насильники выбирают оксибутират, бутират натрия, чтобы выключить своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать. Пока окончательные анализы не готовы, Алексей, по словам врача, еще не пришел в себя и находится в коме второй степени. То есть он не в сознании. Дальше, смотрите.
Я просто хотела зачитать. Анастасия Васильева, это лидер профсоюза Альянса врачей, она написала у себя в Твиттере о том, что врач больницы, в которой находится Алексей Навальный, не хочет с ней разговаривать. Единственное, что она знает, что зрачковые реакции есть, и она вылетает в Омск.
Ну, и, при всем уважении, я не очень понимаю, почему непосредственно врач должен именно с Анастасией Васильевой разговаривать. Но комментарий врача был, вы слышали, мы
вам его зачитывали. Потому что она врач-офтальмолог, и она, когда вот этот инцидент был с Зеленкой, насколько я знаю.
Ну, она лечащий врач. По-моему, нет. Ну, окей, хорошо. Дальше идем. Значит, вот та самая венская кофейня по Арти, я цитирую, руководство кофейни на втором этаже Томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку после госпитализации Алексея Навального. Венская кофейня это называется. Ранее сообщалось, что самолет, да, значит, экстренно сел в Омске. Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения. Какая еще информация есть? Управление Роспотребнадзора по Томской области, не по Омской, где сейчас в Омске находится Навальный в реанимации, а по Томской области, откуда он вылетал, там местный Роспотребнадзор проведет тоже проверку по сообщениям СМИ об отравлении Алексея Навального. Навальный в Омске, главврач, вот тот самый Мураховский, оценивает его состояние как тяжелое. Тоже мы пытаемся с ним связаться, но понятно, что сейчас дел у него много, и наверняка не мы одни. Хотим какие-то подробности и комментарии получить от него. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмаш заявила, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Значит, вот тут еще по Венской кофейне в заведении проверяют информацию, были ли другие жалобы клиентов на недомогание. Это издание Тайга-Инфо сообщает. Транспортная полиция в Томске тоже проверяет информацию о возможном отравлении от представителя МВД местного.
Ну вот смотри, Кира Ярмыш в своем твиттере пишет буквально 10 секунд назад. Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы еще через 2 часа. С лечащим врачом Алексея Анастасии Васильевой.
А лечащего, вот да. Это важно.
Просто он очень, да. Разговаривать отказался.
Да, ну просто Анастасия Васильева, я не знал про вторую ее такую грань, ипостась, да, мы ее знаем как раз Альянс главу врач. Профсоюза вот этого Альянса врачей, да. То есть как профсоюз, может быть, врач ей бы отказал, если ну, она действительно лечащий врач, есть Алексей. Какой-то
и с ней разговаривать отказались, да. Соответственно, как я говорила буквально несколько минут назад, Анастасия Васильева написала в своем твиттере, что она вылетает в Омск.
Угу. А, ну вот Низыгорь у себя версию, не версию публикует, но такое предположение, что вот этот... как раз психодислептик, да, это не обязательно какой-то должен быть наркотик, это возможно, да, как вариант. Антидепрессанты, которые производят в США, в России, они не сертифицированы. Вот я посмотрел на сайте наших медицинских организаций, да, вполне официальных, вот Пензенская больница просто написала, что такое отравление психодислептиком. Психодислептики – это природные или синтетические вещества, способные вызывать у людей нарушения психики в виде появления у них зрительных, слуховых галлюцинаций, а также других форм нарушения сознания, восприятия мыслей и эмоций. К этой группе веществ относятся как раз вот наркотики, дизайнерские наркотики, соли, курительные смеси, потом дальше грибы, да, понятно для чего, всякие галлюцинации, растения, тоже наркотические, летучие вещества, тоже, может быть, растворитель, клей, бензин. И вот как раз, может быть, в подтверждении версии, которую я прочитал вам от телеграм-канала «Низ Игорь», данные особенности обладают некоторые медикаменты. То есть, наверное, да, передозировка определенных медикаментов может вызывать последствия, как у, которые вот подпадают под определение отравления психодислептиками. Давайте мы да, продолжаем с Ирой Баблоян следить за новостями из Омска. Вот, кстати, да, сейчас уйдем на рекламу. У нас будет адвокат Добровинский через несколько минут по делу Ефремова. По порталу НГС я видел подробности, тоже, я надеюсь, мы свяжемся с их корреспондентом, который дежурит как раз у больницы скорой помощи. Значит, он говорит, он говорил час назад, что полиция уже дежурит около как раз этой больницы, около медицинского учреждения. Более того, по рации он слышал, как приехали какие-то вот прям чуть ли не генералы со звездами, то есть высокопоставленные чиновники. И вот самые свежие сообщения от корреспондента издания НГС «Омск». Навального ввели в искусственную кому, Алексея Навального, да, значит, ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Полиция патрулирует территорию больницы скорой медицинской помощи номер один. Сотрудники ФСБ отправились к главному врачу этой больницы, где сейчас находится Алексей Навальный. И сделаем сейчас перерыв на рекламу. Через 3 минуты у нас Александр Добровинский про дело Ефремова.
Я постой! Реклама!
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Шашлык, мясо в маринаде, купатые колбаски для барбекю со скидкой 30%. С 20 по 23 августа 2020 года. «Метро». За качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. Скидка предоставляется на кассе в цене первого уровня многоуровневого ценника. Скидки не суммируются. Подробности 8-800-700-177.
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Все эти годы мы были в поисках ответов на вопрос, что такое идеальный костюм. И мы их нашли. Идеальная посадка в сочетании с неосязаемой, не мнущейся, уникальной тканью. Вот главные составляющие удобного костюма.
Закажите бесплатный выезд портного по телефону 495-488-5676.
Или приезжайте в наш бутик по адресу Большая Якиманка, 15. Taylor Suit. Мы предлагаем не просто костюмы, мы предлагаем удобство и комфорт.
Наш сайт костюмы.рф.
Этот год заставил многих пересмотреть подходы к бизнесу. Новая франшиза детской мебели Kid Space от известного мебельного бренда Mr. Doors – это простой, красивый и быстрый продукт с низким порогом входа и высокой маржинальностью. Приглашаем к сотрудничеству. Звоните 8 800 500 2211. Mr. Doors.
Станислав Белковский.
Дорогие друзья, от имени коллектива приглашенных авторов радиостанции «Эхо Москвы» я хочу искренне и сердечно поздравить госкорпорацию «Росатом». В этой системе ковался наш ядерный щит, который до сих пор наводит ужас на все человечество и определяет в значительной мере геополитическую и стратегическую роль Российской Федерации. «Росатом» по-прежнему остается кузницей, аккумулятором и инкубатором самых разных знаний, технологических и гуманитарных в нашей стране. С юбилеем!
75 лет атомной промышленности.
Часов 22 минуты. Радиостанция «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин и Ирина Баблоян. К нам присоединяется Александр Добровинский, адвокат, представляющий интересы семьи Сергея Захарова. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый день. А скажите, пожалуйста, Александр Андреевич, а вот то, что мы читаем про вчерашнее заседание, цитирование эксперта, который говорит про аэрозольные облака, которые, возможно, привели к ДТП, да, и какие-то там зоны, энергетические зоны, это вот правда в суде звучит такое в прессе?
Ну, вы знаете, все, что вы говорите, правда. Значит, это был эксперт, который был приглашен защитой господина Ефремова. И в его задачу входило развенчивание экспертизы, которая была сделана в МВД. Значит, эксперт оказался очень интересным. Я с большим удовольствием... Знаете, я пожалел, что мы часто противлялись тому, чтобы выслушать этого эксперта. Ну, у нас пять адвокатов, которые представляют семью, да? Я пожалел, что мы часто этому сопротивлялись, потому что это было потрясающе. Значит, эксперт ссылался на то, что причиной аварии могли послужить черные дыры, сгустки энергии, которые находятся в воздухе, аэрозольные облака, которые надо было исследовать, и на мой вопрос, а как можно было исследовать на улице, на Садовом кольце аэрозольное облако, там, скажем, неделю спустя после аварии, мы сказали, ну, наверное, что-то все-таки можно было исследовать. И были совершенно потрясающие вещи. Значит, автомобили можно было управлять по Wi-Fi. На примере он привел пример, знаете какой?
Да, пожалуйста.
Нет?
Ну,
Терминатор 3. На примере Терминатора 3 можно управлять автомобилем, и он мог, собственно, совершить тот наезд, который был совершен. Ну и в довершение всего, когда вы спросили, откуда у вас такие знания и насколько они глубоки, значит, эксперт сказал, что это знания все из интернета. Впрочем, в самом начале, значит, тень сомнений была положена, потому что его базовое высшее образование, он историк-архивист. Ну, работает экспертом в каком-то ООО. Да, это было совершенно потрясающе.
Смотрите, что с этой экспертизой делать? Значит ли это, что суд, несмотря на то, что звучит это довольно странно, значит ли это, что суд действительно будет анализировать вот эти вот доказательства стороны защиты?
Нет. В деле, смотрите, еще раз, в деле есть уже проведенная экспертиза. И выступал эксперт. И так как выводы, которые были сделаны экспертом, который уже выступал, не нравятся ни Ефремову, ни адвокату Пашаеву, они решили пригласить нового эксперта, который бы развенчал выводы, которые были сделаны до этого. Ну вот новый эксперт, мы его вчера заслушали, но у меня большие сомнения, что суд примет во внимание знания, полученные из интернета о черных дырах.
Смотрите, а вот то, вокруг чего защита Ефремова бьется, да, уже не первый день, пытаясь доказать, что нет никаких подтверждений того, что был Ефремов в момент ДТП за рулем автомобиля. Действительно, вот та же самая экспертиза МВД, да, или какие-то еще другие исследования, не подтверждают того, что Ефремов находился в момент аварии за рулем. И является ли это вообще проблемой в итоге для суда?
Смотрите, значит, что подтверждает на сегодняшний день, чем подтверждается нахождение Михаила Олеговича Ефремова, подсудимого, за рулем? Это подтверждается свидетельскими показаниями, потому что свидетели выступали. Это подтверждается экспертизой подушки рулевого управления, на которой остались эпители и там биологические отпечатки господина Ефремова. Это подтверждается записями. Мы смотрели 7 часов записей, на которых господин Ефремов гуляет и сознается. Кроме того, в деле за подписью господина Пашаева и господина Шаргородского, это, напомню, два адвоката господина Ефремова, по-моему, от 11 июня есть признание, подписанное лично господином Ефремовым. Это только потом поменялась позиция в силу каких-то обстоятельств. Но у нас, правда, в обоим есть еще кое-что, если мы сейчас увидим, что что-то оспаривается. Но мне кажется, знаете, это бессмысленно цепляться за абсолютно достоверные факты.
А смотрите, что сегодня будет? Сегодня очередное заседание в Пресненском суде. Защита будет продолжать представлять свои какие-то доказательства, да?
Да.
Кого ждете? Уже известно, это свидетели, это какие-то...
Может, нет, мы не знаем. Я думаю, что будет супруга. Я думаю, что будет супруга Ксения Ефремова, которая будет рассказывать, как он хороший, как он не употребляет алкоголь. Ну, это, наверное, я предполагаю, я же не могу говорить. Ну и кто-то еще, они обещали какого-то свидетеля.
Александр Андреевич, я напомню, адвокат Добровинский, который представляет интерес семьи погибшего водителя Сергея Захарова. А с инсультом в итоге это ложь была? То, что у Ефремова был инсульт?
Ну, я таких слов не могу сказать, но выяснилось, что это была неправда, скажем так. Дело в том, что действительно господин Пашаев, адвокат господина Ефремова, что это инсульт, он говорил это под камеру, это было громко очень сказано. И вчера, кстати, около суда произошел совершенно безобразный инцидент по этому поводу, потому что к нему обратилась одна из журналистов с вопросом, почему господин Пашаев, вы наврали про инсульт. Он сказал, докажите, я ничего такого не говорил. Тут же была приведена запись, действительно, он говорил об инсульте. Инсульта, конечно, никакого не было. Это, по-моему, сердечно-сосудистое что-то там такое, я не помню, но эпикриз, который мы получили, в нем есть советы господина Ефремова наблюдаться у терапевта 2 раза в год. Понимаете, и на этом как бы все. Да, и инцидент произошел совершенно очень неприятно, я считаю, потому что в ответ на замечание журналистки адвокат сказал ей, что вы врете, хотя, в общем, запись фигурирует теперь его слов в интернете. И дальше прозвучала фраза, которая, ну, не должна звучать, на мой взгляд, адвокат. Он сказал, когда мне понадобится свидетель, который будет врать, я вам дам много денег, пойдете со мной.
Какая прелесть. Александр Андреевич, да, у нас 20 секунд буквально по приговору. Когда ждать, и можно уже сейчас так предположить, думаю, все-таки уклон будет.
Да-да, я думаю, что прения будут, очевидно, завтра или в понедельник. Ну, на мой взгляд, все склоняется к обвинительному заключение.
Спасибо огромное. Это Александр Добровинский, адвокат, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, водителя погибшего в ДТП с Ефремовым.
Последняя информация от пресс-секретаря Алексея Навального Кира Ярмыш. Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. Мы уходим на новости.
Пока 9:30. У микрофона Марина Старостина. В эфире краткий выпуск новостей. В больницу в Омске, куда доставили политика Алексея Навального, по данным его представителя, вызвали полицию. Пресс-секретарь основателя фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш не исключает, что его могли отравить. Политику стало плохо на борту самолета, который совершал рейс из Томска. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Алексей Навальный был доставлен в больницу без сознания. Сейчас он помещен в реанимацию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Управление Роспотребнадзора по Томской области обещает провести проверку информации о предполагаемом отравлении Навального. Соратники политика говорят, что он утром пил чай в одной из кофеен в Томском аэропорту. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сделал прививку от COVID-19. Он написал об этом в Твиттере и призвал всех соблюдать меры предосторожности. Хуснуллин стал первым членом правительства России, который официально объявил о своей вакцинации. Известно, что прививку ранее сделал губернатор Курской области Роман Старовой, а также одна из дочерей Владимира Путина. Власти Пекина впервые за многие месяцы разрешили жителям находиться на улице без маски. В больницах китайской столицы, согласно официальным данным, остаются только 2 пациента, инфицированных коронавирусом. Один из них давно приехал из другого региона Китая, другой из-за границы. Борьба с коронавирусом и ситуация в Беларуси, как ожидается, станут главными темами переговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Канцлер Германии побывает в летней резиденции французского президента недалеко от Тулона, выяснил наш корреспондент в Берлине Анна Роза.
В порте Бригансон на Лазурном берегу речь пойдет о будущем Евросоюза и борьбе с пандемией коронавируса. Прежде всего, разговор коснется исполнения решений саммита ЕС о пакете финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии. Ожидается, что важной темой станет позиция Евросоюза по поводу развития ситуации в Беларуси и отношения с Россией. Оба лидера ранее в телефонных разговорах с Владимиром Путиным пытались убедить его использовать свое влияние на Александра Лукашенко. Меркель и Макрон призвали президента Беларуси к отказу от применения силы, освобождению заключенных и началу политического поиска выхода Нидерландов и сложившейся ситуации. Кроме того, лидеры Германии и Франции обсудят кризис в Ливане, а также конфликт между Турцией и Грецией, возникший в результате спора вокруг газовых месторождений в Средиземном море.
Накануне на своем официальном экстренном саммите лидеры стран ЕС не признали результаты президентских выборов в Беларуси и призвали Минск прекратить полицейское насилие. Госсекретарь США Майк Помпео планирует до конца недели уведомить Совет Безопасности ООН о решении Вашингтона восстановить санкции против Ирана. При этом он предупредил о готовности США привлечь к ответственности Россию и Китай, в случае, если они будут препятствовать введению ограничительных мер. И о погоде в Москве сегодня в течение дня обещают перемены. Облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Весь день в делах. После офиса сразу на тренинг. Развивайте себя и свою карьеру. Продукты доставим мы. Утконос. ИИ. Онлайн.
ООО «Новый импульс 50». Москва. Улица Клара Цеткин. 2/3. Строение 1. УГРН 104-779-637-9080.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Это все вы знаете, из-за чего слишком долго мы здесь все находимся.
9 часов 34 минуты, это «Эхо Москвы», Ирина Баблоян и Алексей Нарышкин здесь, трансляция в Ютьюбе. Сейчас у нас Павел Латушко будет на связи, бывший министр культуры Республики Беларусь. Будем про белорусские события говорить. Про Алексея Навального напомним последние события. Алексей Навальный введен в кому, он на аппарате искусственной вентиляции легких находится. Портал НГС Томск сообщает, что по предварительным данным есть подозрение, что отравление оксибутиратом натрия. Корреспондент передает, что результаты анализов будут готовы к 14 часам по местному времени. Ну, то есть, вот Кира Ярмаш об этом писала. Срок обнародования результатов, он продляется на несколько часов по непонятным причинам. Житель Томска Павел Лебедев у себя в Инстаграме рассказал, что летел в одном самолете с Навальным, опубликовал даже фотографию Навального, который сидел как раз в кофейне, пил чай. У него же, у Павла Лебедева, видео из салона самолета, где слышны крики Алексея Навального. Он находится в хвостовой части самолета. Возле больницы сейчас собрались и силовики омские, и там и полиция, Росгвардия, ФСБ, и журналисты. В здание заходят сотрудники Росгвардии, и сообщение, по данным как раз издания НГС, представители ФСБ пообщались с главным врачом. Ну, соратники Алексея Навального обращаются к Следственному комитету, требуют завести дело о покушении на здоровье государственного деятеля. Можно, на самом деле, присоединиться к требованию соратников Навального. Конечно, максимально здесь нужна прозрачность, гласность, и максимум должно быть внимание со стороны силовиков уделено этой истории, чтобы не было никаких недопониманий, версий, в том числе конспирологических. Но Алексею Навальному, чтобы с ним не приключилось, чтобы его не привело вот в нынешнее состояние, конечно, хочется пожелать здоровья.
Я добавлю, что как раз таки о гласности я уже видела и в Твиттере, и в новостях о том, что много прессы международной пишет об этом, разумеется, уже, конечно.
Да. Да. Перейдем к белорусским событиям. Павел Латушко сейчас с нами на связи со студией, дипломат и бывший министр культуры Республики Беларусь. Приветствуем вас.
Доброе утро.
Доброе утро, Павел. Вчера вот прошло заседание Координационного совета, который был создан там Светланой Тихановской и ее сторонниками. Скажите, пожалуйста, о чем вчера говорили там?
Ну, для нас заседание Координационного Совета имела главной целью это спроецировать то общественное мнение, которое в последнее время высказывалось на различных манифестациях, Леонид Белоусов, прежде всего связанным...
Павел, прошу прощения, сейчас... Павел, постойте, сейчас технические вопросы один мы решим, чтобы связь у нас была получше. Я просто следующим вопросом Павла спрошу про нападение на его дом. Угу. Фотография уже опубликована в интернете. Павел, будьте добры, еще раз, да, что вчера решили на Координационном совете?
На Координационном совете вчера решили прежде всего сделать как бы определенные документальные выводы, связанные с теми требованиями, которые выдвигали протестующие в ходе последних акций, которые прошли по всей Беларуси, в которой приняли участие, можно говорить, уже сегодня миллионы граждан нашей страны, потому что акции проходили не только в столице, а в областных столицах, региональных, районных центрах и в том числе в деревнях. Главное – это не допущение насилия, а правовая оценка тех актов насилия, которое было осуществлено в отношении граждан Беларуси. По нашим оценкам, порядка 7 тысяч граждан нашей страны были задержаны, и к ним применялись пытки и другие, к сожалению, очень негативные действия. Мы требуем, чтобы в соответствии с действующим законодательством нашей страны была дана правовая оценка. Следующий это вопрос непризнания выборов и проведения повторных выборов в нашей стране. Мы действуем в рамках правового поля, мы еще раз подчеркиваем, мы не являемся черносотенцами, мы не являемся нацистами, как нас пытают сейчас обвинить, националистами. У нас нет подобных целей, никогда не было, и мы не планируем их выдвигать. Никаких программ, которые на погос-СМИ можно слышать, уже оценивают, также не существует.
Вот, объясните,
а какой-нибудь механизм выработали уже? Как дальше действовать?
Вы знаете, Координационный совет является неформализованной с точки зрения права структурой. Это как бы общественная платформа, которая объединяет в себе те взгляды и ожидания людей, которые выходят на митинги, забастовки, акции. И через эту общественную платформу мы планируем довести и уже начали доводить до представителей власти нашу позицию, объединенную позицию большинства граждан нашей страны. Мы считаем принципиально важным сейчас, и, кстати, очень интересно, что все государственные каналы об этом говорят со ссылкой на различных перешедших в ту или другую сторону представителей общественных движений, что очень важно сесть за стол переговоров. Так мы об этом постоянно и говорим, что не допустить насилия, не допустить нарушений законодательства, нужно говорить, садиться и обсуждать, потому что мнение большинства белорусов не может быть проигнорировано. Белорусы толерантные, белорусы очень спокойные люди, но фактически чаша терпения уже переполнена, и поэтому это вышла на улицы. Но то, что в отношении демонстрантов было применено силу, конечно, в каких-то моментах и последовала ответная реакция. Но обращаю внимание, кстати, я даю интервью ведущим мировым СМИ, и все Евроньюз, и Таймс, и CNN, и Билд, и так далее, отмечают тот факт, что белорусы уникальные демонстранты. Ведь они снимают обувь, чтобы встать на скамеечку, они не идут по газонам, они убирают с собой мусор, ни одна витрина не была разбита. То есть мы показываем свою толерантность, желание спокойным путем пройти через перемены.
Павел, а правильно я понимаю, что вы и члены этого Координационного совета готовы сесть за стол переговоров с Александром Лукашенко?
Ну, безусловно, с действующим главой государства до 5 ноября срок полномочий президента действует в соответствии с выборами, которые прошли 5 лет тому назад. Мы готовы вести такие переговоры. Если же глава государства действующий определит, что это может быть другой представитель, другой институт, мы готовы к началу диалога. Хотя фактически, давайте говорить откровенно, диалог уже начат. Ведь президент страны, посещая Минский завод колесных тягачей, не так давно сказал о необходимости проведения конституционной реформы. И что такие варианты им рассматриваются. Это уже первый шаг к переговорам. С нашей стороны сделаны тоже соответствующие предложения. Мы считаем необходимость провести повторные выборы в соответствии с действующим законодательством Беларуси и применять практику этого законодательства так, как прописано в законе, а не исходя из того, тех понятий, которые существовали в ходе этой избирательной кампании у Центральной избирательной комиссии. Потому что то, что творилось, трактовка действующего законодательства не выдерживает не то, что критики, она просто была своевольной, своенравной во многом. Мы хотим, чтобы прошли честные выборы с доступом всех средств информации, с возможностью проведения митингов, агитации и так далее. И, конечно, нам нужно уйти от этой атмосферы страха, потому что люди начинают бояться, когда их арестовывают, задерживают, применяют насилие. Но вот вчера в мой адрес поступило 5 угроз. Один, так скажем, коллега, назовем его так, оценил степень угрозы мне 10 из 10 пунктов на позицию 10. Мне предложили уже чартер, чтобы уехать, кстати, в Российскую Федерацию. Мне предложили дипломатический транспорт, машину, чтобы тоже уехать в Российскую Федерацию. Последний раз...
Подождите, вам сами, простите, Павел, вам сами дипломаты российские предложили уже транспорт?
Нет, конечно, это не дипломаты, я абсолютно это отрицаю, но вот меня это и удивило, что со ссылкой на специальные службы люди, которых я знаю, может быть, шапочно, подходят и делают такие предложения. То есть это создается такая атмосфера нагнетания. Вы, наверное, видели уже фотографии, что сделали сегодня ночью с моим домом.
Что сделали с вашим домом, не все знают еще, да, в России.
Да, его облили краской и разрисовали ограждение и дом для того, чтобы тоже показать, что мне необходимо уезжать. Мне было сказано, что в отношении меня будет применен метод жестокого задержания с применением насилия. Вчера мне вечером один незнакомый человек рассказывал, каким образом избивают людей в КГБ, в СИЗО, что после этого люди попадают в больницу, и что он меня очень любит и уважает, вы молодец, вы выставляете позицию. Но он три раза рассказывал эту историю для того, чтобы убедить меня в том, что мне надо незамедлительно уехать за границу и из-за границы координировать деятельность общественности, которая не согласна с этим подходом, а потом под гарантией глав государств других стран вернуться. Но я не планирую этого делать, у меня нет таких намерений, я не нарушаю действующее законодательство Республики Беларусь. Я просто начал высказывать свою гражданскую позицию. И фактически увольнением на властные структуры, ну, они столкнули меня обеими руками, со всей силы, столкнули меня уже в общественную жизнь. Могу ли я сказать, что я сегодня политик? Наверное, да. Могу сказать, что я не политик? Тоже, наверное, нет, я не политик. Но меня фактически пытаются сделать таковым. И у меня уже выбора не остается. Я хочу отстаивать свои права и права тех людей, которые говорят об этом. Право, как у нас говорил классик белорусской литературы, людьми зваться. Кстати, мы не обратили внимание на то, что и министр иностранных дел Российской Федерации вчера дал уже не совсем однозначную оценку той избирательной кампании, которая прошла в Беларуси. Опять же, очень важно, что прозвучало из уст министра иностранных дел России, важность проведения диалога и именно призыв к нам, к представителям общественности, вступить в диалог. Так как раз мы это и декларируем, и реально делаем к этому шаги. Мы предлагаем постоянно диалог для того, чтобы выйти из ситуации. С другой стороны, мы знаем позицию Европейского Союза, который тоже выступает за диалог. Конечно, этот вопрос – внутреннее дело Беларуси. И этот вопрос должен решить эту проблему, политический кризис, белорусы сами. Но если наши партнеры, очень важные для нас, и Российская Федерация, стратегический партнер, и Евросоюз, крупнейший наш партнер, выступает за это, для нас это важно. Кстати, в своей декларации мы отметили, что мы не планируем обсуждать вопросы международной политики, и приоритеты внешней политики нашей страны не изменяются. Самый последний политик будет в Беларуси, который предложит построить стену между Россией и Беларусью, потому что Россия – это крупнейший для нас рынок. Россия – это главный источник энергоресурсов. Россия ментально, и российский народ ментально очень близок к нам. Мы во многом присутствуем в информационном пространстве России, наоборот, оно присутствует у нас. То есть это невозможно разрезать, отрезать. Это абсолютно было бы непрагматично.
Павел, простите, немного у нас времени остается. Если можно, вот то, что по нашим, по российским и по белорусским СМИ государственным распространяется, то, что оппозиция сейчас белорусская, она, там, со слов того же Лукашенко, вы хотите обеспечить какое-то ползучее наступление белорусского языка, вы хотите отказаться от...
Абсолютная неправда. Я работаю министром культуры, конечно, употреблял и продолжаю публично употреблять белорусский язык, и это абсолютно нормально и логично. Одним из видных российских политиков я задал ему вопрос, когда еще раньше писали на меня представители различных, скажем, негосударственных СМИ, большую критику, что Латушко является националистом, потому что он говорит на белорусском языке. И вот этот известный российский политик, бывший министр культуры России, сказал, а на каком языке они хотят, чтобы говорил министр культуры Беларуси? Но это язык титульной нации, это абсолютно нормально. Я не противостоял, у меня лучший друг.
Белорусская оппозиция, вот тот самый сейчас созданный комитет, против России, против отношений, против ли вы таможенного союза?
Не было ни в преддверии, ни в ходе вчерашнего заседания. И я убежден в последующем. Ни одного антироссийского лозунга и заявления. Мы четко продекларировали и будем следовать в реальной жизни этой позиции. Россия остается стратегическим партнером для нас, так же, как и подобным партнером мы хотим. хотели бы сделать Европейский Союз. Мы хотим быть мощным мостом, который будет соединять Восток и Запад. Мы заинтересованы иметь со всеми хорошие отношения. Вчера у нас были боевики из России, вчера у нас были самолеты, стартующие из Литвы НАТО. То есть у нас постоянно кругом появляются враги. Украина была врагом, потом стала другом. То есть Польша, аналогичная ситуация. Америка, НАТО. То есть мы постоянно живем в каком-то состоянии, как будто кто-то на нас хочет напасть. Вчера были даны указания всем войскам опять в боевую готовность пересмотреть перемещение войск натовских. Но я работал дипломатом.
Я напомню слушателям, да, бывший министр культуры Республики Беларусь, у нас две минуты с вами еще. Как вы оцениваете вчерашнее заявление из Европейского Союза, из Брюсселя? Разочарованы ли вы позицией?
О том, что они не признают Тихановскую президентом.
Это право Европейского Союза высказывать ту позицию, которую он высказал. Это, конечно, сигнал действующим властям нашей страны о том, что выборы не признаны. И фактически мы видим, что подобная позиция придерживается большинство стран мира. Ведь телеграммы с поздравлениями поступили только от ряда государств. Сигнал также поступил и из Российской Федерации. Но по-другому я как дипломат не могу прочитать, потому что очень много делается между строк, очень много не договаривается. Но сигнал, мне кажется, очень был четкий и прозрачный относительно оценки выборов и относительно важности проведения диалога. Это об этом мы и говорим сегодня.
Но вам хотелось бы, чтобы Брюссель демонстрировал большую какую-то солидарность с белорусским народом через, например, признание Тихановской президентом?
Мне бы хотелось, чтобы эту проблему политического кризиса в Беларуси решили сами белорусы. Мы не представляем интересы ни Востока, ни Запада. Мы не являемся оппозицией, я еще раз хочу подчеркнуть. Никогда к ней не принадлежал и не планировал вступать. Мы не оппозиция, мы большинство. Сегодня есть общая гражданская общественная платформа, которая объединена в принципах ненасилия, недопущения в будущем, правовой оценки и необходимости проведения прозрачных, честных выборов. Вот это общественная платформа. О какой оппозиции может идти речь? Ведь власть осталась абсолютно в меньшинстве и использует, к сожалению, методы давления в отношении наших граждан. Вы же видели, что происходит на улицах в Беларуси. Самые масштабные за всю историю нашей страны митинги, манифестации. Люди не хотят так жить больше. И вопрос в данном случае не символики и стоит, и не вопрос государственного флага и языка. Вопрос стоит просто право на свободу и говорить на том языке, на котором считают нужным, на котором, который поддерживает общество. Вот о каком праве мы говорим. Но не о каких цветных революциях и тем более преследования по каким-то национальным признакам.
Павел, спасибо огромное. Павел Латушко, дипломат, бывший министр культуры Республики Беларусь. Теперь он входит в президиум созданного в Беларуси оппозиционного штаба по транзиту власти. Вернемся к событиям нашим российским. Алексей Навальный в реанимации. Его ввели в кому, да, и оставили на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас узнаем, что это вообще значит, что это за процедура. И у нас на связи со студией Константин Лебединский, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов. Доброе утро вам.
Здравствуйте.
Да, Алексей, Ирина, доброе утро.
Константин Михайлович, объясните нам, пожалуйста, вот к этой информации про кому Навального, да, и его помещение на ИВЛ, как надо относиться? Значит ли это, что все действительно очень-очень плохо?
Ну, безусловно, Алексей, это критерий тяжелого состояния, потому что, когда речь идет об отравлении, я от Никиты, вашего сотрудника, сегодня утром услышал о том, что происходило, пока еще сам не смотрел новости. Безусловно, при отравлении это критерий тяжелого состояния, поскольку обычный алгоритм наших действий в таких ситуациях – это оценка основных жизнеобеспечивающих функций, прежде всего кровообращения и дыхания. И в том случае, если есть нарушение сознания те или иные, а при отравлениях психотропными препаратами – это один из самых частых синдромов. Безусловно, для защиты дыхательных путей, прежде всего, на случай рвоты, аспирации, то есть затекания желудочного содержимого в дыхательные пути, мы используем интубацию трахеи, процедуру, ставшую печально известной из-за ковидной эпидемии, да, и искусственную вентиляцию легких.
То есть вот это погружение в кому, это сейчас, чтобы не навредить, да?
Перестраховка такая.
А вы знаете что, по-разному бывает. Бывает и так, что пациент сам по себе в коме находится, если это отравление.
Угу.
Угу. То есть это не обязательно действие врачей, но в этом случае действительно необходима интубация и искусственная вентиляция людей часто.
А что можно вот предположить, да, по дальнейшим каким-то шагам ваших коллег из Омска сейчас?
Могу
как обычно это выглядит?
Могу сказать, да. Что будут брать пробы, скорее всего, что взяли уже, пробы на всю токсикологию крови, мочи и всех доступных биологических жидкостей, наверняка. И дальше будут привлекать токсикологов, которые уже попытаются разобраться, чем конкретно произошло отравление. Часто это дает ключ к возможности применения каких-то антидотов.
А это долгий процесс?
Я думаю, что учитывая, что Омск очень крупный город все-таки и с очень хорошей, сильной медициной, я омских коллег знаю очень хорошо, и университетскую кафедру, и областную больницу, но достаточно сказать, что заведующая отделением областной больницы доктор медицинских наук, не кафедральный человек, но доктор медицинских наук. Я думаю, что квалификация там очень высокая у людей, и они смогут сделать это и быстро, и качественно достаточно.
А вот Кира Ярмаш, пресс-секретарь Навального, говорит, что он помещен в токсикореанимацию. Чем она отличается от реанимации какой-то вот привычной? Вот это вот самое
специализированная реанимация. Но дело в том, что, как любая специальность в крупных учреждениях с большим количеством пациентов, наша специальность раз, как бы это сказать, ну, подвергается определенной такой дивергенции, да, она распадается на субспециальности. Есть кардиореанимация, есть неврологическая реанимация, есть хирургическая реанимация, терапевтическая, токсикологическая, как специальность тоже, как субспециальность тоже существует. То есть это, в общем, условия оказания специализированной квалифицированной помощи.
Есть какие-то стандарты вывода человека из состояния отравления?
Ну, конечно, существуют такие алгоритмизированные подходы, которые, в общем, специалистам известны хорошо. Но то, что отделение специализированное, увеличивает шансы на то, что будет четкий диагноз. И своевременный, я надеюсь.
Ну, если мы говорим про отравление, это, я не знаю, промывание желудка, переливание крови, что вот, какие здесь варианты?
Зависит от, ну, то, о чем говорите вы, зависит от пути поступления яда, потому что если речь идет о поступлении через желудок, то и промывание желудка используется иногда.
Ну, вот Алексей Навальный, по той информации, которая есть, он выпил чай, да, и вот как раз подозревает, что в чае было что-то вот такое.
Ну, вы знаете что, если это вещество, которое растворено в чае, то промывание желудка точно ничего не даст, потому что уже все всосалось.
И тогда что?
Есть клинический. Вот если какие-то таблетки, то тогда промывание желудком может на первом каком-то этапе что-то дать, может позволить вымыть то, что еще не растворилось или не всосалось. А если это небольшой объем жидкой среды, то промывание желудка не даст.
А что тогда?
В этой ситуации. Случае? Это зависит, Ирина, от яда. Угу. Потому что в некоторых случаях работает, например, гемосорбция, когда кровь пациента пропускают через сорбционные колонки, поглощающие определенные токсиканты, определенные вещества. Есть вариант, когда могут помочь какие-то процедуры, связанные с введением антидотов, антагонистов ядов соответствующих, потому что против определенных ядов есть совершенно специфические препараты-антагонисты, препараты, которые снимают этот эффект. Надо знать четко тот препарат, который вызвал отравление.
Полминут у нас. А на анализах, да, вот мы результаты вроде как должны получить в течение нескольких часов. Там четко будет написано. Да. Сразу можно будет установить, что это за препарат, что это вещество.
Не всегда это возможно. Если препарат входит в тот набор, на который заказаны анализы, да. Если это препарат, на который анализ не сделан, то вы получите все отрицательные тесты и придется думать дальше.
Но анализы надо делать максимально быстро, потому что это все будет вымываться.
Безусловно. Брать максимально быстро и исполнять максимально быстро, да. Конечно.
Спасибо огромное. Это Константин Лебединский, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов. Утренний разворот на Эхе Москвы. Ирина Баблоян, Алексей Нарышкин здесь.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Зеленый.
Ешель.
Партия «Зеленая».
Ешельляр партиясе.
Основана в 1993 году главным государственным санитарным врачом Госсанэпиднадзора Беляевым и министром Минприроды России Даниловым. Российская экологическая партия «Зеленая» заявляет, что объединяет граждан России для решения экологических проблем страны.
Яшелляр Руси экологик партиясе илдеги экологик проблемаларны хәл итү өчен Россия гражданнарын берләштерә дип белдерәләр.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
В этот четверг после 16 часов в программе «Быль о правах». Дорога дальняя. Судебная практика по делам о нарушении ПДД. «Быль о правах». В четверг после 16 часов.
В четверг после 8 часов вечера слушайте программу «Без посредников». Эфир ведет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы «Бабник», посвященный памяти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 17 градусов в столице, 748 миллиметров ртутного столба давления, пасмурно на улице. Обещают сегодня до плюс 21 градуса тепла. Завтра также в пятницу 20-22 градуса, без осадков, переменная облачность. Ночью 7-9 градусов тепла по-прежнему, хотя бы, хоть это хорошие
сомнения
новости.
Сомнения какие-то были.
Ну, 7 градусов в августе. Нравится тебе такая погода? Мне вот не очень. В субботу 22 августа 23-25 градусов тепла, также без осадков нам обещают. Именинники сегодня: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен и Стефан.
Мы в следующем части в развороте свяжемся с представителем тех людей, которые бастуют в Беларуси. Не пропустите. И сегодня в течение дня в нашем эфире тоже отметим Владислава Иноземцева в 3 часа дня. Это будет персонально ваш. В 17 часов Виктор Шендерович. И в 19 часов на своем привычном месте Михаил Шевченко. В 20 часов Алексей Венедиктов без посредников.
Часов 6 минут. Утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян. Последний час утреннего разворота. Напомню, телефон для связи плюс 7-985-970-45-45. Трансляция на основном канале в YouTube, на основном канале «Эхо Москвы» также ведется. В этом часе мы поговорим, естественно, расскажем вам еще раз все, что известно об отравлении Алексея Анатольевича Навального. Возможно, свяжемся с кем-то из ФБК, чтобы узнать подробно. А также мы поговорим с председателем Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Александр Ярошук будет у нас буквально через 10-15 минут в прямом эфире. Не отключайтесь, а пока реклама.
Реклама. Здравствуйте. У нас в гостях Сергей, представитель студии мужского стиля Taylor Suit.
Здравствуйте.
Сергей, расскажите, какие требования сегодня выдвигают мужчины к костюму?
Самые высокие. Посадка, индивидуальность, удобство – это то, что хочет от костюма наш клиент.
А это возможно?
Безусловно. Решением таких задач занимается наша команда в Taylor Suit. Сегодня мы не только создаем традиционные костюмы, задача чаще состоит в том, как сделать их повседневными. Нынешние тенденции классической моды все ближе подводят деловой стиль к такому термину, как бизнес-кэжуал, который в корне меняет представление о деловом костюме.
И в чем же главная особенность этого стиля?
Стиль бизнес-кэжуал позволяет проявить индивидуальность и оставаясь при этом в рамках делового дресс-кода. Обычно он формируется из непарного сочетания брюка и пиджака. Такой образ выглядит более оригинальным и выделяется из общей массы серых и синих костюмов.
Где вы берете идеи для пошива?
Наши специалисты проходят обучение в Италии и передают опыт ведущих европейских законодателей моды, учитывая устоявшиеся вкусы наших клиентов.
И как же сегодня выглядит деловой образ?
Он должен решать все задачи повседневного делового стиля. А именно, идеальная посадка, максимальный комфорт, индивидуальность, долговечность при регулярной носке.
Как вам удается находить индивидуальность для каждого костюма?
При создании костюма наши стилисты используют особые цветовые сочетания и нестандартные визуальные конструкции пиджака, брюк и жилета. Благодаря чему получается оригинальный образ, который не теряет делового оттенка, но отличается от традиционного костюма. В таком костюме можно и на работу, и на ужин. Натуральность наших тканей – еще один важный пункт. Ну и, наконец, пошив по индивидуальным меркам дает возможность добиться идеальной посадки по фигуре, что позволяет нашим клиентам выглядеть изысканно и дорого.
А из каких тканей возможен пошив такого стиля?
Только из самых лучших от ведущих европейских производителей, таких как Скабал, Лоракьяна, Зенья.
И какая стоимость образа в стиле бизнес-кэжуал?
Стоимость по прайсу на непарный костюм двойку – 140 тысяч рублей. Но для тех радиослушателей, которые позвонят в течение суток, мы зафиксируем цену 110 тысяч рублей.
Наверное, пошив занимает много времени, особенно примерки.
Ну что вы, мы за то, чтобы наши клиенты тратили время на себя и свою семью. Наш портной сам приезжает к клиенту в любое время и место. А для тех, кто хочет почувствовать атмосферу элитных костюмов, открыт наш бутик Taylor Suite на Большой Якиманке 15, напротив торгового центра Гименей. Звоните сегодня в 8-495-488-56-76. 8-495-488-56-76.
Спасибо, Сергей. А я повторю. Компания Taylor Suite. 495-488-56-76. Сайт костюмы.рф.
Часов и 10 минут. Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян, утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы». Вот я вам зачитаю сейчас опять из твиттера Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отделении в коридоре, сказал, что некоторые вещи конфиденциальны, и увел полицейских в другую комнату.
Вот я смотрю по сайту Омск онлайн или NGS55.ru, у них там корреспонденты, я надеюсь, мы с ним свяжемся до конца часа, там оперативный штаб уже в самой больнице создан, и тут только что, да, вот у нас сейчас как раз есть Александр Зубов, да? Я правильно понимаю? Александр Зубов, как раз корреспондент портала Омск онлайн, сейчас с нами в эфире «Эхо Москвы» прямом. Добрый вам день, доброе утро. Ирина Баблоян, да, Алексей Нарышкин здесь. Какая обстановка сейчас в больнице?
В данный момент для журналистов организован оперштаб в одном из помещений в спортивном зале КТБ. Вот. Обстановка какая? Возле здания дежурит несколько машин полиции. В само здание также периодически силовики различные входят. Вот. Был проведен пресс-подход с одним из врачей, заместителем главврача ГКБ. Один, который сообщил, что Алексей Навальный находится сейчас под аппаратом ИВЛ, и состояние его тяжелое. И на данный момент уже проведены различные исследования, и сейчас также различные анализы, исследования продолжаются. Какой-то более подробной информации не было.
А его состояние здоровья. Силовики, можно понять принадлежность? Какое это ведомство и какой у них
работа? Очевидно, что очевидные знаки различия полиции в гвардии, но я думаю, также произойдет.
А я вот видел вас на сайте, вы трансляцию ведете, по рации вы слышали, да, передавали команду, что ФСБшники общались с главврачом даже.
Нет, 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 это не так, мы не так прочитали как-то. Я сообщал о том, что одному из охранников ГКБ сообщили, что подъехали высокие чины полиции к зданию. Вот. То есть при больших звездах как-то так сообщили. Вот. Именно так и сказал.
В саму больницу пускают сейчас?
Больница работает в обычном режиме. Ну, то есть там пропускной режим, как всегда. Больные, они отложки, кого на скорой привозят, они также поступают, приходят посетители там какие-то. Ну, то есть каких-либо затруднений доступа к больнице к медикам нет. А оживление какого-то также среди медперсонала я тоже не сказал, что заметно. Ну, то есть, я так понимаю, что все работает в обычном режиме.
А что про само вот это медицинское учреждение вы можете сказать? То есть, насколько оно на хорошем счету? Я не знаю, может быть, у вас, у кого-то из коллег, у знакомых, у близких был опыт обращения туда? Вот сам медицинский персонал и оснащение?
У меня никаких нареканий к этой больнице нет. Все время сам здесь находился. Вот. Ничего плохого сказать не могу. Вот. Ну, то есть к медикам, либо к больнице, да, у меня каких-то нареканий, ну, с моей стороны точно нет.
Скажите, пожалуйста, а с Кирой Ярмаш общались? Она вот, в, скажем так, в зоне как раз доступа для журналистов, которые сейчас работают? Или она вот ближе к как раз реанимационной палате?
Я так понимаю, что она находится где-то вот около реанимации, да, где находится Алексей, но со самими журналистами, естественно, лично не выходила. Я имею в виду, с глазу на глаз, так сказать. Мои коллеги пытались связаться, но я вот пока, к сожалению, не знаю, получилось ли.
Больницу патрулируют сейчас, я правильно понимаю, силовики?
Ну, тут немного, как бы две машины находятся у входа, кроме меня находилась, пока я там дежурил сам. И вроде бы одна машина разгладилась, подъезжала, но потом она потом уехала.
По части предоставления информации, когда можно ждать, вот, например, анализов и насколько это будут уже такие окончательные данные?
Зам главврача сообщил, что сейчас анализы собираются, но пока точно данных нет, когда они готовы.
Спасибо огромное. Александр Зубов, корреспондент портала «Омск онлайн». Он работает сейчас в больнице, куда госпитализирован Алексей Навальный. Навальный находится, он введен в искусственную кому, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Следим, разумеется, по новостям за тем, что происходит. И еще раз призыв, повторю, к силовикам. Максимально нужно прозрачно и четко провести расследование того, что это произошло, что бы это ни было. Мы послушаем рекламу сейчас в эфире «Эхо» и вернемся через после небольшого перерыва к белорусской теме.
Вот тяна.
Реклама.
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Этот год заставил многих пересмотреть подход к бизнесу. Новая франшиза детской мебели Kid Space от известного мебельного бренда Mr. Doors – это простой, красивый и быстрый продукт с низким порогом входа и высокой маржинальностью. Приглашаем к сотрудничеству. Звоните 8 800 500 2211. Mr. Doors.
Дмитрий Потапенко.
Бывают разные дни рождения. Бывают дни рождения родных, близких. А бывает день рождения огромного количества людей.
Да-да, у них есть собственный день рождения, личный. Но есть день рождения их компании. Сегодня 75 лет компании, которая объединила весь атом. Мирный атом СССР, а сейчас России. И можно только поздравить всех, кто сегодня на рабочем посту обеспечивает нас энергией, светом и делает это, главное, безопасно. С днем рождения вас!
Работать надо, а не приемник пускать.
10:17. Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян на радиостанции «Эхо Москвы». +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений. Трансляция в Ютьюбе также ведется. К нам присоединяется Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Александр, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе. Оно, конечно, тревожное, но, тем не менее, будем считать, что доброе.
Помогите нам, пожалуйста, оценить... Сколько? Какое количество предприятий сейчас объявили забастовку? И вообще предприятия бастуют или пока только такие угрозы, шантажи и прочее?
На самом деле в режиме забастовки из крупных стратегических предприятий сегодня только «Беларусь-Калий». Вот,
в режиме забастовки это значит, что уже прям приостановили работу?
Да, уже производство остановлено. Они вчера... приняли окончательное решение и объявили о входе в режим забастовки с точком. Я сам присутствовал в 18 часов, эти все решения там были уже оформлены и озвучены на митинге. И все остальные, ну, наверное, есть смысл говорить прежде всего о стратегических предприятиях. Вы знаете, что если войдут в забастовку «Беларусь-Калий», там «МАЗ», «МТЗ», БелАЗ, ну это как пароли для белорусской экономики. Она у нас государственная на самом деле. Ирония судьбы в том и заключается, что то, что пестовал и выстраивал Лукашенко, оно же его и хоронит на самом деле, потому что, собственно говоря, это было воспроизводство былой советской системы, совершенно неэффективной. И в конечном итоге и рабочие тоже прекрасно давали себе отчет, что кроме того, что их превращают в винтиков, собственно говоря, в крепостных, лишая всех трудовых прав. Они никаких преимуществ от этих крупных государственных предприятий не имеют.
Александр, вопрос. Смотрите, вот из Москвы, да, из России не очень понятно. Все-таки рабочие, они сейчас, если действительно какой-то там требуют диалога с властями или, по крайней мере, со своим руководством, они уже напрямую политические требования озвучивают, выдвигают, да, Лукашенко, уходи или проведем выборы, или там все-таки идет разговор о том, что нам нужно поменять условия труда, мы хотим более длинные выходные, мы хотим короткие смены или больше отпуска. О чем идет речь?
Ни о каких социально-экономических правах речь не идет, требованиях забастовщиков. Речь идет о исключительно политических забастовках. Uh-huh. И первый пункт этих политических забастовок это немедленная отставка Лукашенко. Это надо четко понимать. Потому что, конечно, огромный дефицит знаний того, как ходить в забастовку сегодня на предприятиях у рабочих. Вот. И местные администрации и власти всячески стремятся их ввести в заблуждение, сбить с толку, если вы должны проходить какую-то процедуру, 2 недели там и все остальное. Вот. Ну, мы стремимся максимально быстро заполнить этот вакуум знаний. Люди очень быстро просвещаются, обучаются, что в стране на самом деле произошел государственный переворот, что власть захвачена силовым способом.
То есть, подождите, подождите, Александр, как это государственный переворот, если Лукашенко, который 26 лет сидит во власти, он продолжает там сидеть? Государственный переворот, это если бы Тихановская взяла вилы и грабли и пошла бы в президентский дворец.
Нет, вы просто не знаете, что означает политологический государственный переворот. Это если не избранный глава государства удерживает власть. Это и есть государственный
перевод. Но у вас же нет данных, кроме ЦИКа никаких, которые бы указывали на то, что Лукашенко не избрали.
Есть все абсолютно доказательства и прямые.
Пожалуйста, способы. Да.
Где бы он ни встречался сегодня, даже там, где ему тщательно подбирают аудиторию, вот Минский завод колес, еще одно статистическое предприятие, известное в России, туда отобрали людей специально, как они считали лояльны. Он только появился в дверях, и стали рабочие скандировать: уходи. Понимаете? Он уже не может управлять после того, что произошло в массовой фальсификации на фоне брутальных расправ, кровавого террора, который был осуществлен против мирных протестов.
Александр, сколько предприятий, сколько коллективов, или, может быть, сколько человек, рабочих, объединяет ваш вот конгресс демократических профсоюзов? То есть, когда вы говорите о том, что заводы, пролетарии, они против Лукашенко, мы говорим про всю промышленность, или мы говорим, может быть, всего лишь про два завода?
Еще одна ирония судьбы, что у нас все практически рабочие, 96% трудящихся, объединены в Государственный профсоюз, Федерацию профсоюзов Беларуси. Наша организация, которая каким-то невероятным образом сохранила себя, в том числе, кстати, одним из решающих факторов была консолидированная поддержка российских профсоюзов, именно нашей организации, а не Государственных профсоюзов, объединяет всего лишь около 10 тысяч человек. Там 4 200 000, здесь 8 000 и 10 тысяч. И с другой стороны, именно Федерация профсоюзов Беларуси как бы выдвигала Лукашенко. От ее имени они говорили, что все, без исключения трудящихся, проголосовали за Лукашенко. Глава этой организации Михаил Орда был руководителем инициативной группы и избирательного штаба Лукашенко. Лукашенко неоднократно говорил, что ему не нужны никакие партии, поскольку его поддерживают все, без исключения трудящиеся, лица Федерации профсоюзов Беларуси. И вот сейчас получился такой облом, потому что это те же самые члены Государственных профсоюзов скандируют, требуют его немедленного ухода. Вот, в чем на самом деле, наверное, и драма, и трагедия сейчас господину Лукашенко.
Насколько, Александр, насколько вы считаете сейчас оппоненты Лукашенко, они близки к вот этой вот цели в виде его ухода? Вы сколько? Полпути
уже проделали. В стране на самом деле очень опасная ситуация сложилась. В стране, мы можем говорить, установилось двоевластие. Лукашенко, властные структуры парализованы, и Лукашенко является нелегитимным в глазах белорусского народа, и он уже не поменяет свое решение, я вам честно говорю, особенно на фоне того, что произошло с пандемией и кровавых расправ, но это, понимаете, элементы фашизма, на самом деле, то, что здесь было продемонстрировано в течение недели, привело в ужас, общества. Вот. И сегодня, на самом деле, можно говорить о том, что должна быть какая-то сила, и эта сила появляется, эта сила реальная, которая может осуществить давление на власть и обеспечить ее транзит.
Давление с булыжником, а транзит власти, если вы говорите, Лукашенко не уходит, это надо булыжник брать?
Зачем?
Ну, слава богу, вы же говорите, что он не уйдет.
Ни 19-й, ни 20-й век, это все можно сделать просто, как? Вот Беларусь калий стал. Да. Сейчас в режиме вхождения в забастовку НТЗ, МАЗ, БелАЗ, БМЗ и много-много...
То есть Лукашенко посмотрит на все эти предприятия, которые бастуют, и испугается, и уйдет. Вы такой видите сценарий. Поймет, что он это проиграл битву.
Я не думаю, что, к сожалению, все гораздо для нас тяжелее. Мы имеем в виду с полным отсутствием адекватности со стороны Лукашенко, и он ни при каких условиях не намерен уходить. И мы на самом деле считаем, что ситуация очень опасная и тревожная, и что речь может идти о трагических последствиях. То есть мы на самом деле видим, что власть и сам Лукашенко готов на то, чтобы на самом деле пролилась большая кровь. Вот это настоящая реальность, но, понимаете, уже никто не остановит этих людей. И то, как они сейчас ходят в забастовки, я имею в виду рабочие, пренебрегая тем, что им угрожают и увольнениями, и что они не будут получать зарплату, и, конечно, в итоге физическими расправами, и вчера на проходной МТЗ разгоняли ОМОНом людей. Но это, понимаете, все похоже на то, как тушат пожар при помощи бензина. Это сейчас все работает абсолютно, только еще на большее возмущение, потому что, еще раз говорю, такой на самом деле создан потенциал ненависти, который, собственно говоря...
Александр, у нас осталось буквально, простите, просто полторы минуты. Я хочу вас спросить, а предлагали ли вам, или, может быть, вы знаете рабочих, которые включили в Координационный совет вот этот вот по трансферу власти?
Значит, я являюсь членом Координационного совета. Вчера было первое заседание, да, только час там пробыл, потому что уехал в Солигорск на митинг вечером и к вечеру. И там еще туда входит... Сергей Делевский, парень, который является лидером забастовки на МТЗ, вот, и зарезервированы места для представителей МАЗа, БелАЗа, МЗКТ, Беларусь-Калия, то есть крупных стратегических предприятий. В ближайшие дни не будут заполняться. Понимаете, время настолько на самом деле сжато, дефицит огромнейший, и все приходится решать на ходу.
Спасибо большое. Я напомню, что это был Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян. По-прежнему мы находимся в студии.
Полиция начала проверку по факту возможного отравления Навального в Омске. Последние данные. Я еще раз напомню, да, если вот кто подключился к нашему эфиру, к нашей трансляции в YouTube, Алексей Навальный летел из Томска в Москву, ему стало плохо, пришлось посадить самолет в Омске, он сейчас находится в реанимации, в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Зам главврача сказал в этой больнице Омской, диагноз Навальному могут поставить уже сегодня, пока проводится симптоматическое лечение в полном объеме. И нет никакой уверенности, что причиной состояния Навального стало отравление. Оно рассматривается как одна из возможных версий, сказал врач, это я цитирую по агентству РИА Новости. Сейчас информационный выпуск в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вернемся к вам через 4 минуты.
В Москве 10:30, у микрофона Марина Старостина, в эфире краткий выпуск новостей. Врачи больницы в Омске, куда сегодня был экстренно доставлен политик Алексей Навальный, утверждает, что пока не определили диагноз. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Навального оценивается как тяжелое. Соратники политика считают, что его отравили. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева утверждает, что у него никогда не было аллергии. Навальному стало плохо на борту самолета, который совершал рейс из Томска. Лайнер экстренно сел в Омске. Политический аппарат оппоненты и критики российской власти, напомним, последние два десятилетия становились жертвами отравлений. Среди них Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Владимир Карамурза, Петр Верзилов, Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сделал прививку от COVID-19. Он написал об этом в Твиттере и призвал всех соблюдать меры предосторожности. Хуснуллин стал первым членом правительства, который официально объявил о своей вакцинации. Известно, что прививку сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, а также одна из дочерей Владимира Путина. Правительство России сегодня должно официально определиться с форматом начала учебного года. Премьер Михаил Мишустин ранее говорил, что в большинстве регионов ученики пойдут в школы. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столица к учебному году с учетом пандемии коронавируса готова.
Конечно, нужно будет выполнять требования новых санпинов, которые предписывают, как работать школам в новых условиях. Это термоконтроль на входе, усиленная обработка помещений, дезинфекция, обеззараживание воздуха, локализация мест учебы, чтобы ребятишки не бегали после каждой перемены в другие разные кабинеты. Но если какие-то локальные будут заражения, ну, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, но надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным.
Московские власти считают, что традиционные торжественные линейки в школах лучше в этом году не проводить. Ну и вот новые данные оперативного штаба. В России за сутки зафиксировано 4700 785 новых случаев заражения COVID-19. Федеральная служба безопасности обвиняет СБУ в попытке похитить и вывести из России одного из участников боевых действий против вооруженных сил Украины в Донбассе. В распространенном сегодня заявлении его имя не называется. При этом утверждается, что при попытке похищения были задержаны 7 граждан России, а также 2 гражданина Украины. Авиакомпания Red Wings, по данным газеты РБК, получит 30 самолетов сухой Superjet 100 в течение нескольких лет. Речь идет о невостребованных лайнерах, в частности тех, что ранее хотела приобрести Мексика. Как напоминает РБК, иностранные компании в общей сложности отказались от покупки 59 самолетов сухой Superjet 100. НАСА предупреждает об аномалии в магнитном поле над Землей. Она, в частности, наблюдается над Южной Америкой. Из-за этого могут выходить из строя бортовые компьютеры, а также нарушаться порядок получения данных со спутников. В Москве сейчас плюс 19 градусов. В течение дня обещают плюс 20-22 и без осадков. Марина Старцева, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Десять часов 34 минуты. Алексей Нарышкин, Ирина Бублаян. Утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы». Плюс 7-985-970-45-45. Трансляция в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы» также ведется. Но давай повторим еще раз, наверное, что мы знаем на данный момент, что Алексей Навальный находится по-прежнему, его ввели в искусственную кому, он по-прежнему находится без сознания. В реанимации, по словам Киры Ярмыш, пресс-секретаря фонда борьбы с коррупцией, в реанимации находится огромное количество полицейских. Ее, значит, они вышли в другую комнату, не стали при ней обсуждать. Сказали, что это они обсуждают какие-то конфиденциальные вещи. Только что было официальное выступление представителя больницы перед журналистами, замглавврача. Сказано то же самое. Стабильное, тяжелое состояние, кома, ИВЛ. О диагнозе не говорит. Есть ли угроза жизни, не говорит также.
Давай процитирую. Это Анатолий Калиниченко, который как раз с журналистами пообщался. По его словам, отравление является лишь одной из причин состояния политика, но не основной. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы определимся с диагнозом. Все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме. Нет никакой уверенности в том, что причиной его состояния является отравление. Еще раз, нет никакой уверенности в том, что причиной его состояния является отравление. То есть, может быть, это отравление, может быть, и не отравление. Это одна из возможных причин, но кроме этого, может быть, и ряд состояний, которые возникли остро. Навальный, как нам сказала утром сегодня рано Кира Ярмыш, совершал вот в последние дни такое турне, и на самом деле это предвыборное турне, потому что у нас осенью, меньше чем через месяц, единый день голосования. Навальный был в Новосибирске и в Томске. В этих городах в этом году, как раз вот сейчас, идет избирательная кампания, и будут выбирать депутатов в городские советы и в городскую думу. Он встречался с кандидатами в депутаты и волонтерами. Это вот то, о чем мы Киру Ярмыш в нашем эфире спрашивали, она как-то так от ответа ушла. Задавали мы ей вопрос, занимался ли Навальный каким-то новым, может быть, расследованием для...
Она сказала, что она не может нам об этом ничего рассказать. Вы можете это еще раз послушать в 7.20 утра, отмотать эфир и послушать выступление Киры Ярмыш из больницы.
В больнице много силовиков по-прежнему, да, нам корреспондент говорил, Омск онлайн, там представители Росгвардии и полиции, и видел я информацию о том, что силовики общались с главным врачом медицинского учреждения, журналисты собираются сейчас, ну, Кира Ярмыш, она к ним пока не выходит, потому что она находится около как раз реанимации, где Алексей Навальный. Так... Что-то как будто хочется какую-то политическую уже оценку. Друзья, вы можете, кстати, чатом воспользоваться, ваши сообщения смотрим, мониторим. Давай напомним, что ФБК уже в Следственный комитет обратился и просит завести дело по статье о покушении на жизнь государственного деятеля. И, в принципе, требует сейчас максимального внимания и честного, прозрачного расследования. Я считаю, что это абсолютно правильно.
Ну, давай, вот ты по политике сказал, да, есть журналисты, они там некоторые, они как-то пытаются смоделировать ситуацию, да, предположить, что может быть. Вот зачитаю анонимный канал Дмитрия Кользева. Да. Значит, Дмитрий Кользев пишет: если это правда оксибутират натрия, то я бы гипотетически предположил, что Навального хотели довести до неадекватного поведения, чтобы снять идиотское видео, типа Навальный напился в самолете, но переборщили с дозой. Если так, то на борту наверняка были участники этой операции.
Да, ну вот смотрите, мы слышали уже сегодня за утро вот это вот название психодислептик, да, галлюциноген. Uh-huh. По-другому Интерфакс сообщает, по их данным, Навального госпитализировали в больницу после острого отравления именно неустановленным психодислептиком, галлюциногеном. То есть вот пока зам главного врача больницы, он говорит, что он не может точно сказать, отравление это или не отравление. Отравление как один из вариантов. Но вот информация Интерфакса, источник Интерфакса в медицинских кругах как раз указывает на то, что это психодислептики. Психодислептики или галлюциноген – это психоактивные вещества, вводящие в измененные состояния сознания. Я вам читал чуть раньше вообще, что такое психодислептики, в чем они могут попасть. Тут я, кстати, уже словил даже небольшую волну хейта себе в личные сообщения, потому что кто-то посчитал, что я смеюсь насчет того, что Навальный отравился солью или грибами. Еще раз, друзья, вот я словосочетание психодислептики. Если все из вас понимают, что это такое, это замечательно. Мне кажется, что нет. Я это услышал в первый раз. Поэтому на сайте одной из больниц российских есть конкретная статья, да, отравление психодислептиками. Там объясняется, что это такое. Вот если мы берем версию, которую сейчас нам предложил Интерфакс, ссылаясь на свои источники, раньше об этом говорили источники агентства Лайф. То есть два источника в двух изданиях говорят, у Навального возможно отравление психодислептиками. Так вот, что это такое? Это природные или синтетические вещества, способные вызывать у людей нарушение психики в виде появления у них зрительных, слуховых галлюцинаций, а также других форм нарушения сознания, восприятия мыслей, эмоций. Что это такое? В каких видах могут быть эти психодислептики? Во-первых, это наркотики, да, дизайнерские наркотики, так называемые курительные смеси, соли для ванн, да, в кавычках скорости, тут спиды, uh-huh. по-моему, называется еще. Дальше, среди растений, тоже наркотических, это конопля и дурман, да, из семейства грибов. Мухомор может вызвать такие же симптомы. Потом нередко с целью получения одурманивания используются летучие вещества, растворители, клей, бензин. Ну и еще один пункт тоже, на который следует обратить внимание. к группе веществ психодислептики относится данная особенность обладает медикаменты. Да, и вот по сайту больницы я вижу, что перечисляется ряд как раз препаратов. Но раньше, вот тоже, опять же, процитирую, в анонимном телеграм-канале «Низ Игорь» прозвучало предположение, что это может быть не отравление умышленное, а, возможно, это как раз какой-то вот там перебор с, может быть, с антидепрессантами, которые здесь в России не зарегистрированы, поставляются в США. То есть речь, возможно, не идет о том, что кто-то кого-то отравил. Речь, возможно, не идет о том, что кто-то наркоман и там, у него передозировка. Возможно, опять же, есть некий препарат, который в России не сертифицирован, и он, может быть, в превышении какой-то такой, в количественном превышении приводит к таким результатам в виде отравления.
А, вот я читаю по разным телеграм-каналам, пишут, что информация из аэропорта Томского о том, что они готовы предоставить записи с видеокамер после инцидента с Навальным. Ну, я надеюсь, что да, начнется какая-то проверка такая оперативная, потому что если это действительно отравление, как говорят все сторонники Алексея Анатольевича Навального, ну, отравление вот в аэропорту, да, если вот это произошло, конечно, это какая-то жуткая вещь. То есть там в таком случае идет просто на минуты жизнь, счет жизни идет на минуту,
ну, да, нет, перед посадкой в самолет. Можно было бы называть сторонников Навального хреновыми конспирологами, и у них вечно всегда виноват кровавый режим Путина. Если бы, извините, пожалуйста, если бы сам Алексей Навальный ровно год назад, как нам напомнила Кира Ярмаш, тоже с признаками отравления, не был госпитализирован из спецприемника, где он сидел за вот эти вот протестные акции накануне выборов в городскую думу. Если бы мы не знали про то, что Петра Верзилова тоже, судя по всему, травили, он потом лечился долго, в том числе в немецкой клинике, а никаких юридических последствий нет, потому что в крови, как показали анализы, ничего не нашли у как раз у Верзилова. Да? И нам Константин Лебединский, президент ассоциации реаниматологов, он сказал, в первой же, вот максимально быстро нужно собрать анализы все возможные. Это там, что вот он говорил, кровь, моча, везде вот есть где жидкости, нужно взять сейчас эти анализы и зафиксировать.
Потому что пройдет какое-то время, уже нечего будет брать. Уже не найдете эти препараты, да, внутри. Ну, ладно, будем следить.
Ну, про Владимира Карамурзу-младшего тоже, конечно, напоминают, который тоже при таких вот обстоятельствах оказывался и в больнице, ему требовалось лечение, причем это долго все продолжалось. Поэтому, слушайте, ну как бы по совокупности фактов, когда у тебя представители оппозиции внезапно травят, ну как-то первым делом почему-то думаешь, ну вот куда-то туда, на оппонентов самого Алексея Навального.
Алексей Нарышкин, Ирина Баблоян в студии «Эхо Москвы», плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений.
Давай, по фактуре еще напомним, да, Навальный летел из Томска, нам тоже сказал Кира Ярмаш сегодня с утра, мы пытались связаться с Кирой Ярмаш, пока вот нет возможности, хотя там незначительное обновление по информации из больницы есть. Утром они вылетали из Томска. У Навального было нормальное состояние, о чем нам сказал Кира Ярмаш, его пресс-секретарь, в аэропорту, в венской кофейне, да, это называется заведение. Навальный выпил чай, после чего он сел на борт. И, кстати, вот эта фотография, как Навальный пьет чай, появилась у блогера, да. Мы тоже пытались с ним связаться, как раз вот этот молодой человек прилетел сейчас в Москву, может быть, сейчас какие-то там таможенные процедуры проходят, или что там, в общем, паспортный контроль, поэтому не удалось там с ним выйти на связь. Он снял как раз фотографию Навального, который с кружкой чая, потом он же снял видео, как, ну, видео из салона уже самолета, где слышны крики, да, и видно, как медики идут, несколько сотрудников идут в хвост самолета, ну, очевидно, да, к Алексею Навальному, если действительно запись достоверна, если это тот самый самолет. Потом мы видели, нам Кира Ярмаш сказала, как вообще это все развивалось на борту. у Алексея покрылось лицо испариной, да, он попросил Киру с ним говорить, чтобы какую-то координацию не терять, потом он пошел в мужскую комнату, в уборную, там он потерял сознание, там ему стало плохо. Самолет в течение, да, мы слышали, час, в течение часа совершил посадку в Омске, после чего, вот, как я понял, часть пассажиров их отправили дальше в Москву, в конечный пункт Навального, госпитализировали, где он сейчас находится в состоянии искусственной комы на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние его тяжелое.
Телеграм-канал «База» пишет о том, что полиция опросила сотрудницу кафе, которая делала чай Алексею Навальному. Девушка говорит, что Алексей не запомнил, потому что был большой поток людей. На смене было 4 человека. Старшая смена, повар, бариста и уборщица. Раньше никаких жалоб на отравление в кафе не было. Полиция тем временем осматривает камеры наблюдения.
Вот у той же «Базы» есть фотографии, они публикуют, Алексей Навальный. С, я так понимаю, со своим и с Кирой Ярмыш и с несколькими своими сторонниками в автобусе едет из терминала в как раз к самолету. Вот они это пишут, фотография Алексея Навального из автобуса в аэропорту Томска. К тому времени он уже побывал в кофейне, только заходит в самолет. Резко плохо ему стало позже, уже на борту. Алексей потерял сознание в туалете. Самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали врачи. Предполагают, что его могли отравить психодислептиком. Сейчас Алексей находится в коме. Это «База».
Но если вы сами хотите оперативно следить за этой ситуацией, поскольку мы с Алексеем уже через буквально 10 минут отсюда покинем эту студию, и вы будете слышать только каждые полчаса у нас в новостях информацию, то Кира Ярмыш, которая находилась вместе с ним в этой поездке и находится в больнице в Омске сейчас, она оперативно пишет обо всем в своем твиттер-аккаунте. Ну и слушайте наши новости, мы будем продолжать освещать то, что происходит.
Я смотрю по T-Journal, да, в социальных сетях сейчас, разумеется, тема номер один, что произошло с Навальным, все следят за его состоянием, делятся версиями, и вот как T-Journal осмысляет весь массив комментариев. Под шумок событий в Беларуси. Так соцсети отреагировали на отравление Алексея Навального. В Твиттере не сомневаются, кто отравил политика, но вопрос о том, почему это произошло именно сейчас, вызывает недоумение. Ну, несколько комментариев. Прочитаю, вот, например, Сергей Смирнов из «Медиазоны». Нет сомнений, что Навального намеренно отравили. Понятно, что сейчас начнет нести госпропаганда. Будет 100 разных версий. Вячеслав Гемади, как раз из фонда борьбы с коррупцией. Нет сомнений, что Навального отравили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуемое от Следственного комитета расследования. Алексей, здоровье. 277 статья – это посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Тут рядовые пользователи сил Навальному, который сейчас в тяжелом состоянии. Навальный был отравлен токсическим веществом, подмешанным, вероятнее всего, ему чаю в аэропорту. Это единственное, что он пил в этот день. И об этом же, кстати, нам говорила Кира Ярмыш. Кроме чая ничего он не пил. Ну да, эмоциональные реакции, гады, сволочи. Петр Верзилов, вот, который у нас был, Навального подключили к аппарату ИВЛ, он без сознания. Главврач больницы в Омске сообщает, что он в тяжелом состоянии. И уже исходя из своего собственного опыта, у нас на YouTube-канале и в нашей трансляции, если отмотаете, можете Петра Верзилова услышать. Он рассказывал о том, как он пережил вот это вот отравление, как долго он лечился. В Твиттере он пишет у себя: «Первые дни после отравления самые жесткие. В моем случае врачи несколько дней не были уверены, что я выживу, и скрывали результаты моих анализов».
Он также говорил, что это, ну, то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, несколько похоже на то, что происходило с ним, да, и то, что первые дни они были как раз-таки вообще самыми тяжелыми, и, по словам Петра Верзилова, там, врачи боролись за его жизнь. Да. Это выступление вы также можете послушать у нас на сайте, на YouTube-канале.
Ну, вот Алексей Венедиктов тоже в Твиттере справедливо замечает: в условиях недоверия к государству и в заинтересованности вылечить Алексея Навального, он должен быть транспортирован на лечение в другую страну. Вопрос о возможности транспортирования. Ну, то есть, позволит ли состояние сейчас Алексея Навального транспортировать его для того, чтобы действительно ему была оказана абсолютно какая-то без непредвзятой медицинской помощи. А вот, кстати, в телеграм-канале у Венедиктова, он запускал опрос несколько часов назад, по, скажем так, вашему отношению к тому, что произошло, ну, вашему, да, если вы читаете телеграм, если вы читаете телеграм-канал Венедиктова, у него там было 4 варианта. Он спрашивал, Алексей Венедиктов, отравление Навального. Считаете вы, что это, скорее всего, несчастный случай, криминальное отравление, преувеличенная история, не знаю, что это такое. Варианты, смотрим, что получилось. Значит, 77% считает, что это криминальное отравление, то есть сознательно Навального отравили. Не без уточнения кто, но то есть это сознательно человеку что-то подсыпали, подлили, чтобы вот наступили такие тяжелые последствия, наверное, может быть, с расчетом даже на летальный исход. Мы не знаем, мы тут можем только вот так вилами по воде. 77% за криминальную версию отравления. 13% читателей телеграмма Венедиктова не знают вообще, что произошло, и пока даже отказываются какие-то выводы делать. Ну, что мне кажется правильно. Опять же, мы можем как-то вот подозревать кого-то и на кого-то косо смотреть, но как бы вот вся фактура, она нам пока не указывает на какие-то конкретные следы, потому что мы даже не знаем точно, что за вещество. У нас нет официальной информации. Вот эти психодислептики мы знаем по двум источникам, Интерфакса и Лайфа. 13% в опросе Венедиктова не знает, что это было. 6% считает, что вообще история раздута.
Удивительная история раздута. Человек, значит, человек без сознания, человек находится в коме, история раздута. Ну, молодцы, 6%, что я могу сказать.
4% считают, что это несчастный случай, то есть не было никакого умысла. Ну, это вот может быть в поддержку той версии о том, что это какой-нибудь там медицинский препарат, который Алексей Навальный сам использует, и поэтому там как-то произошло, не знаю, превышение, может быть, допустимой дозы или как-то какие-то побочные действия.
Но хочется верить, что мы сегодня получим какую-то более подробную информацию, как минимум от врачей, там, что за вещество и так далее, потому что, как уже говорил врач у нас в эфире сегодня, что такие анализы нужно делать как можно скорее, соответственно, результаты, я думаю, что также должны появиться, если будут срочно. Я надеюсь, что они уже сделали какие-то там анализы, провели, и, возможно, у них уже даже есть какая-то информация, если они даже пресс-секретаря Алексея Навального, который там был. Я понимаю, конечно, что она не семья, да, что она, возможно, не имеет права там знать какие-то подробности медицинской тайны и так далее, и так далее. Да, они попросили, значит, ее, отошли от нее в другую комнату, но служители закона, да, полицейские, это тоже не семья, которые, да, вероятно, первые могут узнать какую-то более подробную информацию. Но я надеюсь, что сегодня мы точно узнаем как минимум диагноз, да, и поймем, что происходит с Алексеем Навальным.
Вот из таких комментариев, может быть, любопытных и мнений в телеграм-каналах, канал «Методичек» пишет: охранителям, это такое обращение, охранителям, лоялистам, силовикам, пригожинцам, пропаганде, всем молиться за здравие Алексея Анатольевича, потому что живой Навальный. Это стабильность, это предсказуемость, это уверенность в завтрашнем дне, бесконечная борьба с оппозицией, ставшая для очень многих любимой работой, а то и смыслом жизни. Мертвый Навальный – это мощнейший дестабилизирующий фактор, новая, неизбежно более радикальная конфигурация антипутинской среды, ну и по мелочам всякие списки Навального, ну то есть не наши, не внутрироссийские, насколько я понимаю, а зарубежные, да, вот по аналогии со списком Магнитского, который составляли в США после гибели юриста Эрмитедж Кэпитал. И народный культ «не забудем, не простим». Есть и третий вариант, пишет методичка, живой с оговорком, Навальный отошедший отдел, где-то тихо восстанавливающийся, ни в чем не участвующий. Но представить себе такое сложнее всего, если так случится, сегодняшнее событие в томском самолете будет выглядеть не менее зловеще, чем если бы он скончался. Да, это вот методичка, такой вариант. Ну, на самом деле, да, в любом случае, да, еще раз стоит повторить, Алексею Навальному здоровья, при каких бы обстоятельствах он не оказался сейчас в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, ну и с любым абсолютно исходом, сейчас ничего нельзя предсказывать, это сам факт вот этого его отравления может действительно ситуацию в России очень сильно дестабилизировать, хотя, казалось бы, сейчас серьезных предпосылок, если не брать в расчет Хабаровск, где более-менее протест уже так стихает, дестабилизирующих таких каких-то событий у нас пока не было.
Ровно 5 секунд остается. Мне ровно об этом Максим Шевченко написал в своем телеграм-канале как раз. Да.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. Эхо Москвы теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир 12+.
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш». Экономист, публицист Владислав Иноземцев. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
В этот четверг после 21 часа в программе «Грани недели». Беларусь. Демократическая революция или новые репрессии? У нас в гостях сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия», член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Ромашевский и исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. «Грани недели» в четверг после 9 вечера.
В этот четверг после 22 часов листаем новый выпуск журнала «Дилетант» в программе «96 страниц». Ведущий Сергей Кунцман.
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы.
Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями. Совсем недавно смартфон стал нашим другом и главным спутником жизни. А теперь трубка в руке – это еще ваши любимые ведущие, программы и блогеры. Мобильное приложение «Эхо Москвы». Послушать и почитать. Доступно в App Store и Google Play. 12+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 19 градусов в столице, 748 миллиметров ртутного столба давления, 53% относительная влажность, 2 метра в секунду, восточный ветер, облачно с прояснениями.
О погоде, значит, сегодня до конца дня 22 градуса ожидается, осадков не будет. В пятницу, завтра, 21 августа, тоже без осадков, до 22, в субботу до 25, в воскресенье до 26, тоже без осадков, хорошие такие последние уже летние денечки. В эфире сегодня у нас, не пропустите, в 17 часов будет Виктор Шендерович, в 19 часов Максим Шевченко. Ну, следите за ситуацией с Алексеем Навальным по сайту «Эхо Москвы», по эфиру «Эхо Москвы», по новостям. Хочу вам порекомендовать еще вчерашний выпуск программы «Ищем выход», где Саша Ключев собрал разных экспертов, и белорусских, и наших экспертов. За наших был Станислав Белковский. Как раз искали выход из вот этого сложившегося белорусского кризиса. А у Маши Майерс была вчера интересная, тоже вам рекомендую, программа «Лукавые цифры». Она заменяла Алексея Соломина, и говорили о белорусской экономике. Белорусская экономика, что дальше, тоже вам рекомендую. Есть и на сайте «Эхо Москвы», и в YouTube на канале «Эхо Москвы». Ищите. Спасибо огромное. Ирина Баблоян, Алексей Нарышкин с вами были. До завтра.
До завтра.